Мы, в принципе, так сейчас продолжаем это, да, нашу тему. В прошлый раз мы это начали разбирать, от пасук, да, и этот пасук, да, истории о создании человека, и мы, значит, продолжаем эту тему. Да, это не было, мы... Это немножко объясню, в чем идея. И сказано там так. «Вийомер Элоким, наасе адам бецалмейну, кидмутейну, вирду бетгата ям». Значит, и сказать, говорит Элоким, Творец Бог, говорит Бог, сделаем человека по нашему образу и подобию. Бецалмейну – это значит образ, кидмутейну – это по подобию. Так, во всяком случае, все переводят. Да? И вирду бетгатаям, и будут они властвовать над животными, там, птицей и так далее, животные и все прочее. И мы в прошлый раз объяснили, вот вся эта идея, что значит властвовать над животным. То есть мы хотим понять суть человека, в общем-то. Здесь сказано несколько вещей в этом пасуке. В принципе, три вещи, которые мы в прошлый раз это начали объяснять, но мы остались только на последнем. Три вещи сказаны, что человек будет похож на Бога по образу. Что такое образ? И как Раши здесь объясняет, это форма. Дмут, это как, да? Что значит по образу, да, это тфус шелану, тфус, ну тфус это значит как это, да, как форма, по форме, что это вообще непонятная вещь, мы сказали, как можно говорить о Творце, когда мы говорим о Боге, говорим о какой-то форме и так далее, что значит похоже на Творца по форме. Также говорит здесь кидмутейну, по подобию так переводят, подобие же немножко более понятно, да, как Раш объясняет, леавин улеаскиль, то есть, что мы похожи на Бога, что он, это, да, леавин улеаскиль, что есть у нас разум, леавин это понимать, понимание, улеаскиль, я знаю, как это, да, образование, понимание, изучение и так далее, да, то есть имеется в виду, что у человека есть разум, в этом смысле он похож на Бога, это тоже не совсем понятно, но чуть-чуть более понятно, чем то, что сказали до сих пор. Третье, то, что сказано, что они будут властвовать над животными, это мы подробно разобрали, это более понятно, и мы это более-менее подробно разобрали в прошлый раз, да, значит, что это значит, в принципе. Так мы хотели, значит, просто начать идти от легкого к тяжелому, так это легкое, мы более самое легкое объяснили, сейчас мы перейдем к подобию. Что значит по подобию? Это сама по себе вопрос. А насчет образа, не знаю, дойдем ли вообще сегодня. По подобию вопрос, да? И, во-первых, первый сам по себе вопрос возникает. Что значит по подобию? У Бога есть подобие? По подобию похоже на Бога. В каком? То есть мы говорим подобный Творцу, подобный Богу. Как человек вообще может, как можно вообще говорить, что человек может быть подобен Творцу? Сама идея по себе, да, то, раз и приводит нам, говорит, в смысле разума, это тоже надо понять, мы сейчас в это дело войдем, что это значит, да, но само по себе первое, как можно говорить о вообще подобии, да? Да, как можно говорить о подобии, и действительно, у меня здесь на Пшихае, мы еще к нему вернемся, здесь он в начале, вот именно этот момент, прямо в самом начале он это и разбирает, и говорит действительно, объясняет эту вещь, он приводит этот пасук и говорит, что на самом деле понятие, что такое образ и подобие, оно удивительно глубокое и невозможно, да, так человек не, да, как он говорит, что это, да, что идея внутреннего понимания, ины омык пнемиют адам и пнемиют иньяна целем, у адварима в димбарумо, то есть, чтобы понять понятие образа, он здесь начинает с образа, чтобы понять понятие образа, это они, вот это вот понятие, оно стоит на вершине мироздания, понять мироздание, чтобы понять, что такое образ вообще, если мы уже говорим об этом. Вугуров ситрепними утазор, так он говорит, это большая часть самых сложных и внутренних сторон в книге Зор, это объясняет именно это. Я хочу просто как-то дойти, хоть немножко дотронуться до этого, но уже не в этот раз, да, вот. То, что он имеет в виду, хотя бы немножко. Он нам говорит здесь, но здесь мы будем объяснять, он нам кани да берба мила целем бадериха паштанима решением. Здесь будем говорить по-простому. Он, в принципе, и объясняет идею целема, то есть образа, и мы к этому вернемся, когда будем это изучать. Но он также касается, что и объясняет этот вопрос, который мы задали с самого начала, здесь в начале. И говорит он так. Миля цели мудмут кан и ноки мышмово. То есть на самом деле это вопрос, который мы спросили. То, что здесь сказано образ и подобие, не имеется в виду в прямом смысле, как мы это понимаем. Мы похожи на Бога, как можно сказать, что похожи на Бога? Даже по-простому невозможно это понять, да? Объясняют это совсем не так. Нельзя это понимать по-простому, а как мы это понимаем? Кикатув, кен кикатув, мифураж, вейшаяу. Потому что это есть много псуким, которые говорят об этом, что это не, невозможно так в прямом смысле понимать, что человек похож на Бога. И вот он приводит вейшаяу пасук. Умадмута архуло, какое подобие вы можете ему дать? Какое может быть подобие? Может, вообще мы не можем говорить о его подобии, так и тем более мы можем говорить о том, что мы подобны ему. Да, и понятно, что это не так. Эля пишет, поэтому, говорит, надо понимать идею, что мы похожи на Творца в другом смысле. В каком? Демьон мин эйзе давар кмо демити ликаад бидбар. Значит, говорит, это значит то, что мы похожи, что здесь сказано, что человек похож на Бога в каком-то смысле, в какой-то определенной части. В этом смысле, в каком-то смысле, не похож вообще, а похож в чем-то. Например, он приводит пример из Таилим, что Давид Амелах говорит так, «Димите ли киат мидбар?» Пример, что мы поняли это, да? «Я похож», он говорит, «я похож, как киат», это здесь, так как я видел, переводит на русский язык, это пеликан, что похож, я был я похож на пеликана пустынного. То есть он рассказывает о том, что он когда-то был как бы в изгнании, и находился там в разных местах, переходил с места на место и так далее. И вот про эту свою, да, про это время своей жизни, он говорит, что был похож как пеликан. Что он имел в виду, он похож на пеликана? Он что, похож на пеликана был? Я на что не был похож. Килонасулок на пайму хартум. Не было у него носа пеликана, не было у него крыльев пеликана. Так что он имел в виду, что он похож на пеликана? Нет, он имел в виду. Он использовал это же слово. Идаме, Димити, то есть Демьон. То есть, как здесь сказано, да, бедмуто, как мы сказали, дмуто это то же самое слово, демьон, то есть похоже. И как, что значит похож на пеликана, как может быть похож на пеликана, а что он имеет в виду, когда он это говорил, ракши нидмиазба микрепи латав, то есть он похож в каком-то смысле в действиях этого пеликана, то есть, Что пеликан, он говорит, что я не знаю, как действительно пеликан живет, но так, как он говорит, что имеется в виду, что у него нет постоянного места, он перемещался с места на место, с одного и так далее, пеликан, нет у него постоянного места, так он скиталец. Так в этом смысле, говорит, я похож на пеликана, то есть не имеется в виду, что он похож на пеликана по-настоящему, имеется в виду в том смысле, что как пеликан, он скитается и нет у него постоянного места, так и Давид в то время был, скитался, у него не было одного места. Это понятно, то есть так используется это слово похоже. Поэтому, когда он говорит, мы говорим о Творце, что похож на Творца, тоже не имеется в виду, похож прямо на Творца, как да, на Бога, как бы похож в прямом смысле, а только в каком-то действии определенном. В чем именно это вопрос, то, что мы хотим сегодня разобрать. Беседер, да? И в чем действительно можно, да, что значит в каких-то действиях, а про какие действия мы говорим? Вообще, да, про какие действия, про что мы говорим о Творце, быть похожим на Творца. У нас есть там лекция вот на эту тему где-то, да, в чем должен быть похож человек на Бога. Да, и там подробно разбираем эту, в принципе, вещь. Но, ну, в общем-то, что значит быть похожим, ладно, даже в каком-то действии, что же мы говорим о Творце, быть похожим на Творца, в каком действии, о чем мы вообще можем говорить? Ведь Творец – это бесконечность. Бесконечность, ее невозможно постигнуть никак. Поскольку ее невозможно постигнуть, я не могу о нем никак говорить. То есть это одна из вещей, да, потому что я даже не могу его определить, я даже не могу ему дать название. Потому что дать название кому-либо – это тоже сделать определение. Дать название – я делаю определение, ставлю какие-то рамки. В тот момент, что я назвал Бога, Творца каким-то образом, определил его – это уже язычество. Я уже сделал какую-то форму, создал для него какое-то это. Да, это сразу же называется язычеством. Поэтому, в принципе, даже имен у него нету, названий нету. Так как мы можем вообще о нем говорить и быть похожим на что-то у него, что мы можем как-то выделить у него что-то, или, да, можем быть похожи на какую-то его часть, на какое-то его действие, как, что это, да? Это вопрос очень принципиальный, потому что люди очень путаются здесь, да, и многие говорят. А как мы действительно называем Творца? Ну, есть же на самом деле имена есть Творца, мы же называем Элоким, Юткей, Вавкей и так далее. Есть несколько имен, пять имен, хотя бы, которые не стираются, да? И так далее, есть названия, есть имена и прочее. Но на самом деле это не есть название его. Это мы должны выяснить. Что его, его самого, к нему мы никак не называем. Мы его называем только в понятиях отрицательных. То есть мы называем бесконечностью. Что значит бесконечность? Нет конца. Или мы говорим, что он не ограничен. Что значит не ограничен? Нет границ. Или мы говорим, что он совершенство, полное совершенство. Что такое полное совершенство? Нет недостатков. Это имеет, так мы можем его говорить. То есть мы не можем о нем говорить, как о нем самом, чтобы определить его. Но мы, и то, что мы о нем говорим, то, что он не является. Мы не говорим о нем то, что он есть, а говорим то, что он нет. Да? Только так можем говорить о нем. Потому что у него нет каких-то, да, то не можем его каким-то образом определить. Поэтому это должно быть ясно. Все, что мы имеем в виду, можем говорить о нем только в отрицательном смысле, но не в положительном. Не можем какие-то положительные характеристики о нем что-либо сказать, что-либо, что всякая характеристика – это проблема. И здесь есть проблема серьезная. А с другой стороны, сейчас мы разберем точно со всех сторон. С другой стороны, а имена, что же мы имеем в виду, когда мы говорим имена? Имена на самом деле это не его имена. Да, это название его проявлений в этом мире. Эти проявления можно по-разному объяснить. То есть Творец, он создал этот мир, он вмешивается в этот мир, управляет этим миром. Это его управление в этом мире называется проявлением. Да, то есть проявляется то, как добрый, то, как сердитый, то он, да, как воинствующий, как судящий, как милосердный и так далее, и так далее. Все вот эти вот его как бы проявления мы называем, да, и на это есть название, это можно определить. И это имена Творца, имена его, что Юткей и Вавкей показывают на действия Творца с позиции добра, а там Элоким показывает на суд и справедливость. И так далее. Каждое имя она показывает на то, что она показывает. Да? Получается, что на самом деле это не имена его, а имена, название его проявлений. Или по-другому скажем, его действий, как, да, название его действий. Он делает здесь какое-то действие. Действие, которое он делает, конечное. Почему? Потому что это действие он делает для нас. Кто-то придет и спросит. И мы этот вопрос подробно разбирали в очередной лекции. Кто-то придет и спросит, что как так совершенство делает действие конечное? Конечное, оно же несовершенное. Как вдруг совершенство может делать конечное, несовершенное действие? И мы этот вопрос разбирали в лекции. Может ли Творец создать камень, который не может поднять? Так оно прямо называется. Что там в принципе поднимает вопрос на самом деле. Да, что это тот же самый вопрос. Да, там будут рассмотреть. То есть на самом деле, да, Творец он совершенен настолько, что он даже несовершенное действие может делать. Потому что для нас он хочет это делать. В конце концов это приходит к совершенству. После прихода Машиаха это отдельный разговор. Да? Но, в принципе, там мы подробно объясняем, в чем суть этого дела. Но получается, да, он может делать. Он делает действия, конечно, в этом мире для нас. Как сколько мы конечны, так он нам делает, конечно, действия. И вот эти вот действия мы можем назвать, мы их определить, можем их понять, да? И вот эти вот действия, это называются имена Творца. Да?
Да. То есть, получается, когда мы называем всемилостивые, милосердные, всемогущие. То есть эти названия, вот эти проявления, они больше характеризуют человека, который называет.
Даже эти названия, это большой вопрос. Большой, что, да, ты приходит, говорит, он добрый, и он милосердный. Добрый ли он и милосердный ли он? По отношению к людям, по отношению к миру. То есть он ведет себя в этот момент с позиции добра. В принципе, более того, Юткей Вавкей, что показывает на добро, оно находится в основе мироздания в самом начале, создания всей духовной действительности. И там было сказано, что Творец построил мир с позиции добра, лиатив неврав, делать добро творением. То есть с позиции Творца, с позиции добра Творец построил этот мир. Да, что значит с позиции добра? То есть он, когда строит этот мир, он представляет себя как добрый, как милосердный. Но это, да, это Это мы можем здесь сказать, что он как бы хочет себя нам показать в этом. В том, что он себя показывает, так это тоже, мы знаем о нем только то, что он нам о себе рассказывает. И это он нам о себе рассказал, что это так. Но на самом деле о нем даже нельзя это сказать. Можно ли сказать ему, что он добрый, милосердный? О нем самом, потому что добро и милосердие тоже какое-то определение. Понятно, человек добрый, значит, не злой, значит, так далее, значит, и еще что-то, да, то есть добрый – это тоже какое-то определение. О бесконечности даже этого нельзя сказать. А мы скажем, что он не добрый, этого тоже нельзя сказать, потому что, когда мы говорим о бесконечности, нет там определений, то, что мы не, когда мы говорим, что о нем даже добрый, о нем самом, с его точки зрения, даже этого нельзя сказать, да, потому что… Не потому, что он не добрый или добрый, или еще что-то, да? А потому, что эти понятия касаются мира ограниченного нашего, взятые из нашего мира, из мира действительно. Да? Здесь мы ограничены. И у нас есть разные объяснения, там, добрый, недобрый, плохой, злой. Это понятие нашего мира. К бесконечности эти понятия в принципе не относятся. Поэтому там даже просто не относятся, их там просто нет. Поэтому невозможно бесконечность назвать что-либо, да? Но она, то, как она управляет и вмешивается в этот мир и представляет себе, она представляет себя нам вот в такой-то, такой-то, это мы можем видеть. Так он себя нам представляет в виде доброго, что он создал этот мир, он добрый, милосердный и так далее. Так мы видим его здесь, когда я не вижу человека, но он со мной ведет себя таким-то образом, там что-то мне посылает, что-то мне делает, я не знаком с ним, мне что-то посылает, какие-то подарки, еще что-то, и что-то. И я по его действиям могу судить о нем, то, что он меня себя... Он мне себя представляет вот в этом. Из его поступков я могу что-то сказать о нем, как бы, да? Так это от Творца мы знаем только его поступки, действия по отношению к нам. В рамках этих действий мы говорим, он милосердный, он добрый и так далее. Да? Это да. Потому что иначе это проблема. И у меня есть вот совсем недавно, вчера мне кто-то спросил этот вопрос. Скажите, а Бог еврейский, он добрый? Бог добра? Он не Бог добра и не Бог зла. Бог добра, Бог зла, Бог страсти, Бог любви, Бог еще чего-то. Это все языческие понятия. У язычников есть все эти понятия, что Бог у них это какая-то часть природы, та или другая, духовная действительность или еще что-то, часть действительности. То есть находится в каких-то рамках, какие-то ограничения. Так это Бог чего-то такого, Бог курицы, я не знаю, Бог еды, Бог я не знаю чего, да? Бог прыжком с парашюта, знает, что есть разные вещи, которые человек любит что-то, так это Бог того, что любит. То есть о нем даже нельзя сказать, что он Бог добра. Да, потому что сразу спросят, как Бог добра, а что же он? А что же он тогда делает иной раз зло в мире? А зло есть, приходит от него, не приходит от него. Мы тоже, у нас есть отдельная лекция на эту тему, откуда приходит зло, кто делает зло и так далее. Да? Но в принципе сразу можно спросить кучу вопросов. А на самом деле, как мы это тоже объясняли в той лекции насчет того, как, на что человек должен быть похожий. Даже о добре, Бог добра, что, как действительно должно быть, как должен быть действительно человек, кто он такой, то есть как, не кто он сам по себе, а как он себя представляет, это тоже вопрос. Ладно, мы поняли, его самого мы не можем понять, но его действия мы можем назвать и понять. Так теперь вопрос, какие его действия? Первый вопрос, второй вопрос, то, что здесь сказано, как мы начали, что человек был создан по подобию Бога, кого имеется, по подобию чего? Мы знаем ему имя, не знаем. Как мы назвали по подобию Элоким? Но даже не сказано по подобию Юткей Вавкей. Что такое Элоким? Одно из действий Творца. По подобию его действия, по подобию того, то, как он себя ведет в мире, в нашем, как мы его видим в его поступках, человек тоже должен вести себя таким, или он похож, он был создан таким, чтобы он тоже как бы у него, он должен быть в этом смысле похож. То есть человек не похож, как здесь говорит Нефеш Хаим, не похож на Творца, не был создан похож на Творца, на него самого, на бесконечность. А только в каком-то его проявлении. В каком проявлении? Это он же говорит, Элоким и так далее. То есть в какой-то части, да? И тогда у нас сразу возникает вопрос, хорошо, ладно, действие Творца, он управляет этим миром, мы видим много разных действий с позиции Творца, так на какое действие должен быть похож? Каким образом он должен быть похож? Мы сказали это на Элоким именно. Что такое Элоким? Мы сказали сейчас суд. Но вопрос как, что именно здесь, на что он должен быть похож? на что он был создан похож, и что он должен быть, мы там подробно в лекции объясняем, я чуть немножко вкратце скажу эту идею, что в принципе Бог, когда мы говорим в проявлениях, не говорим о нем самом, а в его проявлениях, это можно говорить, он Бог добра или Бог зла? То есть, как он себя ведет с нами? С позиции добра, или с позиции зла, или с позиции этого, да? Не будем говорить о нем самом, а будем говорить только о его проявлении, как он представляется нам. Ну, так тоже вопрос. Так кто он? Бог добра? Бог зла? Бог любви? Бог чего он? И здесь тоже, это я там объяснил, там вкратце эту идею. На самом деле есть как бы три силы. Бог добра, что это такое Бог добра? Три силами, которые Творец управляет в мире, что эти силы сами по себе разделяются на детали, на много-много разных деталей и проявляются в нашем мире в различных качествах. Да? Но в общем-то, когда мы говорим о Творце, что есть общие три силы. Какие? Одна – это действие с позиции добра. Другая, противоположная это действие с позиции суда или справедливости. То есть делать добро с одной стороны, да, заслужил человек, не заслужил, делать добро ему разное это. Или противоположное ему, наоборот, делать над ним суд, судить его, или вести с ним по справедливости, что это одно и то же. Это, в принципе, сила справедливости или сила суда на противоположное добро. Что добро это действие, как бы дать без расчета, а суд требует справедливости, полагается, да, не полагается, нет, смотря что, смотря когда, смотря как. Дает границы, то есть получается, что позиция хесед, это называется хесед, добро, да, как Творец управляет этим миром, с позиции добра, хесед это значит расширение, а позиция суда или справедливости это сокращение. И мы там разбирали подробно, что так в принципе строится мир, что как любая вещь, как любой сосуд, как он строится, сосуд? Расширение и сокращение. Выдувают его, а потом ставят какие-то рамки. И получается сосуд, и так все, в общем-то. Только вопрос, какие рамки, какие расширения, да, и так далее, и так далее. И так, в принципе, построен мир, так построен человек. Каждая действительность, она в каком-то смысле сосуд со множеством граней. Только эти грани надо отшлифовать, поставить на место и так далее, и делать с определенными действиями, ну, в духовности, естественно, да, не в прямом смысле, буквальном, как мы тогда надуваем и так далее, да, но это идея расширения, идея сокращения. Это, в принципе, две эти силы, и двумя этими силами Творец как бы управляет миром, да. Это, с одной стороны, вот это добро, хесед, а с другой стороны, это справедливость или суд, ограничение на это. А на самом деле, каждая из них сама по себе она может привести к злу. Мы это объясняли подробно. Каждая из них сама по себе, она может сама по себе добро, неограниченное добро, которое делает та-та-та-та-та, мы знаем сегодня тоже это видим, это может привести к злу. С другой стороны, наоборот, ограничено и только справедливость, и только суд, и только строгое отношение с каждым человеком тоже может привести к злу. Как мы воспитываем ребенка, невозможно к нему только ему давать все и давать все, что он хочет. С другой стороны, невозможно от него все требовать только дази. Но должна быть золотая середина. И золотая середина это называется милосердие или рахамим. Рахамим. Хесед дин верахамим. И вот эта сила, она в принципе, вот так оно должно быть, это в принципе сила, с которой управляет Творец. И вот мы там разбирали, что человек должен быть похож на Творца именно в этом смысле, в этих трех качествах, что у него должно быть эти два качества. Три качества мы подробно там разбирали, как эти три качества у человека они построены, как бы по отношению к Творцу. Тоже эти три качества, в этом смысле похож. Поэтому, когда мы говорим, он Бог добра или Бог там, я знаю, суда, скажем, Бог справедливости, или Бог войны, или Бог еще, это неправильно. Даже когда мы говорим о его проявлениях, а не о нем самом. Потому что это, где мы это видим? Во всех религиях говорят, там, во многих религиях, в большинстве религий говорят о добре. Как это, да, неограниченное добро, любовь, где-то, обычно в языческих религиях всех, да. И христианцы тоже говорят о добре, неограниченном, в общем-то, отдавить тебе, подставь то, и так далее. Неограниченное добро. Буддист говорит, я люблю всех, и мы любим всех, и люби та, и тогда люби, и люби. В последнее время Лайтман тоже перешел на эту идею. Раньше не говорил об этом, Лайтман. Раньше он говорил о чем, о понятии, как это называется, у него... Шестое чувство. Но, видно, дело у него не прошло, это шестое чувство. Ну, это для коммерции, как это, для цели такой, да? Чтобы что-то там
насущные темы.
Да, такой бизнес такой, да. Так для бизнеса это хорошо, значит, сначала было это шестое чувство, что многие люди хотели шестое чувство, естественно. А потом это, видно, не прошло уже, так он перешел на новую вещь. Я всех люблю. Что знаешь всех людей, какая в Кабале это записано, в религии это сказано, в еврейской религии это сказано, всех любить. Это не так. Да? То есть, а вот эти вот религии, они построены на любви, у нас общая любовь. С другой стороны, скажем, ислам построен по-другому. У него там все, вопрос суда и подчинения. Все, нет ничего, границы, нужно соблюдать границы, все, больше никакой любви. Нет там разговора о любви. И то, и другое, оно неправильно с точки зрения еврейской, и приводит к злу. Да, неограниченное добро приводит к злу, неограниченное суд, вот это, да, строгость и справедливость приводит к злу. Оно должно быть в гармонии. Это две линии. В Кабале это называется так, правая линия и левая линия. Хесед – это правая линия, а Дин – это левая линия. А евреи требуют, евреи требуются средняя линия. Средняя линия – это рахамим, милосердие. Это, в принципе, то, что… И вот это Творец. Творец ведет себя с позиции трех сил в гармонии. Поэтому нельзя о нем сказать, что он Бог добра или Бог этого. Он Бог всего и Бог истины. Это третья линия, она, в принципе, называется истиной. Рахамим называется Эмет. Эмет – это истина, Яков, то, что мы говорили.
Скажите, я понимаю, что по подобию Элоким и проявление Элоким подразумевает тоже Рахамим?
О, вопрос, да, это вот вопрос, действительно, мы должны были бы поднять это, да, Элоким – это Дин. Это Дин, да, это Дин, правильно, правильно. Это нужно отдельно разбирать, что имеется в виду здесь, в конце концов, да, что на самом деле там больше. Мы это коснемся в следующий раз, когда начнем объяснять это, да, целям.
Рахим – это другое проявление, а там написано же ясно.
Да, 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 написано по подобию Элоким, да, потому что Элоким показывает не только на это, а Элоким – это показывает на природу, как мы говорили когда-то, да, Элоким.
В природе есть милосердие.
Га Элоким, га Элоким, это по гематрии это Тева. Природа.
В природе нет.
Да, правильно, правильно. Но Элоким, он также и нам показывает на всю духовную действительность. Ну, хотя бы ту, о которой мы, имеем,
природа о которой мы говорим. Какой-то милосердие.
Да, 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 правильно. Все по природе, по закону это. Это мы, в принципе, должны сказать так, что это, в общем-то, так человек был создан, что у него есть возможность действовать в соответствии с истиной, судом и справедливостью. Человек так был создан по подобию этого человека, в этом смысле, да, что у него есть понимание или осознание истинной картины мира так, как она построена. Да, мы сейчас должны войти в это дело, идея разума, да, но мы сейчас то, что говорили, то, как человек должен быть, то, что Творец от человека требует. Это уже касается как бы другой, здесь мы про это не говорим. Был создан Бацелем по подобию, это значит, у него были даны определенные возможности, определенные силы. Вопрос, как с ними он должен себя вести, это уже то, что мы сейчас сказали, но это действительно здесь не сказано потом. Да? То есть мы здесь сказано, как он был создан. Да? То, как он должен быть, это сказано дальше.
По подобию двух сил тут вопросов нет.
Да? Понятно. Да?
Мы говорим, да, 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 да. Это уже что-то нечто не логичное.
Что, какая?
Рахамим.
Рахамим, рахамим. На самом деле, да. Но это уже потом вся Тора дальше рассказывает. Мы здесь говорим о том, как он был создан первоначально, а потом, что от него требуется. Это вся Тора потом дальше пишет. И там…
Понятие Элоким не вписывается.
Не, правильно, но обратно мы говорим, здесь Творец, здесь Тора нам говорит о том, как человек первоначально был создан, с какими силами. Это силы, которые у него есть. Что он с этим должен делать, это приводится потом. Да? И это имеется в виду, а силы у него Элоким. Элоким – это духовная структура, в этом смысле человек похож на духовную структуру в каком-то смысле. Только мы должны понять больше, что это значит, поскольку здесь связано с понятием… Мы еще поймем этот вопрос. Связано с понятием разума, и должны понять, что значит такое разум и так далее. Да? Вопрос правильный, который надо действительно ответить более подробно. Ну и теперь, и получается, что на самом деле он, да, это значит, то есть, и так получается, эти есть религии, которые проповедуют добро, это значит, как бы идет справа, это идет слева, ислам, а еврейская, это посередине, поэтому, как назовем его, кто он, бог добра, бог зла, да, и так далее, да, бог гармонии, бог истины, бог гармонии, то есть, что должно быть все в гармонии, правильное соотношение, это называется рахами, милосердие, или по-другому это называется эмет. Почему так называется, мы вот в той лекции объясняем подробно все вот эти вот, как, что, куда направлено. Здесь также Маген Давид здесь входит в эту идею. Да, мы когда-то говорили на эту тему, это так строится Маген Давид, в общем-то, на этом деле. Сейчас не будем в это входить, это касается другой темы, да? Теперь, ладно, это понятно теперь, да, то есть человек должен быть, да, похож на Творца, вот в этом, как мы сказали, ну, значит, если он был создан первоначально, он был создан похож на какое-то действие Творца, правильно, как мы сказали, да, на случай Элоким, он был создан как-то похож, это значит похож на Творца, не имеется в виду похож на саму бесконечность Создателя, которая это вне мироздания, а похож в смысле какого-то качества, то есть имеется в виду какого-то действия Творца, что действие Творца мы называем качествами Творца также, да, поэтому это как и говорит Давид, что он был похож на пеликана, не в том смысле, как он сам пеликан, а в том смысле, в его действиях каким-то, в каких-то качествах определенных. Да, это понятно. Теперь, в чем же он похож? Дмут. Похож, как мы сказали, не образ, что это целим, это отдельный разговор, а дмут. Это то, что Раша нам приводит и говорит, что это Леовину Леоскиль. Леовину Леоскиль, то есть идея разума. Он разумный человек, разумное существо, разум. Это называется, что он похож на Бога. Да? Вот это вот похоже на Элоким, это называется идея разума, получается, по Раше. И это понятно. Да? Ему дал разум.
Пока непонятно
совсем. Да, это тоже вопрос, уже непонятно. Да? Как это связано с понятием разума и так далее. Да? Причем здесь разум и прочее. И в общем-то, во всяком случае, то, что он говорит, что он похож на Бога в том смысле, что у человека есть разум. Во-первых, мы в прошлый раз разбирали, чем человек отличается от животного, да, да, и вот тоже подчеркнули эту вещь разумом. Ну, понятно, что если он похож на Бога разумом, то это же качество, оно отличает его от животного, это понятно. Но мы там подробно не объяснили, что к чему относится, сейчас мы пытаемся с этим как-то справиться. Во всяком случае, действительно, что экран. Здесь обратно сразу возникает вопрос, он похож на Бога в чем? То, что у него есть качество разума у человека. Что такое разум, сейчас пытаемся тоже разобраться. Но, в принципе, прежде этого, у него есть разум. Ну, у Бога тоже есть разум. И обратно мы входим в вопрос. Похож на Бога в том, что у него есть разум. Как у кого? Как у Бога? У Творца есть разум или нет разума? Как мы можем говорить? А обратно мы входим в ту же проблему. У самого бесконечности мы даже о нем как о разумном, не можем говорить, что он разумный. Не потому, что он неразумный, а потому что к бесконечности это понятие не относится, как и все остальные понятия, о которых мы говорим. Когда мы говорим о Творце, что он разумен, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что он, да? Мы имеем в виду, что он проявляется в виде разумности. Он ведет себя как разумный, то есть проявляется в виде разума. То есть он себя представляет нам в виде разума, и все его действия разумны. Что такое разум, это отдельный разговор, пытаюсь сейчас разобраться, да? Но, в общем-то, он представляет систему, которую он создал, систему мироздания, чтобы эта система мироздания, она как бы проявляет или выражает, или представляет нам разум. Разум. Что такое разум, мы должны понять, да? Теперь, в этом смысле мы похожи на Творца не на саму бесконечность, а на его проявление, как мы обратно сказали, что он построил мир в рамках разума, что мир ведет себя с позиции разума, да? Мир это, да, управляется разумом, управляется с позиции разума, и поэтому мы говорим, что он похож на... что у человека есть разум, и в этом смысле он похож на Бога. Да? Это понятно. Теперь вопрос, что это значит разум, и как он становится похож, и что там похоже. Как это есть разум, и как он становится этим похож. Да? Да? Как он становится в этом похож. Что, в принципе, когда мы говорим о разуме, вопрос, что такое разум? Есть же люди, разум? Что такое разум? Люди, да, в мире... Что имеет в виду разум? Разум человек.
На иврите, как это? Что имеете в виду?
Леовину Леоскиль.
Леоскиль.
Аскала, Авана.
Это разум.
Ну, так должны понять, да, в принципе. Ну, может быть, мы должны уточнить, что это такое. Потому что на иврите есть несколько понятий. Есть хохма, есть бина. Что мы имеем в виду, когда мы говорим о разуме? Есть даат. Хохма, бина, даат. Правильно? Когда мы говорим разум, что мы имеем в виду? Да, это уже вопрос. Во всяком случае, хохма – это мудрость. То есть на русском тоже, в принципе, есть понятие, да? Хохма – это мудрость. Бина – это логика. Да, или как это точно называется на русском. Да, мудрость. В принципе, бина называется разумом. Логика, то есть логическое мышление, то есть, ну, в упрощенной схеме, да? Дат – это понимание, как знание больше, а?
А бина – это разве не мудрость?
Хохма – это мудрость. А что такое бина? Обратно надо разобраться в этих понятиях, это само по себе. Может быть, сейчас немножко коснемся этого дела. Во всяком случае, когда мы просто так говорим, разумный человек, разум, разум, что имеем в виду? Есть человек умный и человек глупый. У кого из них есть разум, у кого нет разума? У одного больше, у другого меньше? Так скажем, профессор по ядерной физике, скажем, да? Человек умный достаточно, простите. Может быть, скажем, что он разумный. Что мы имеем в виду, когда мы говорим разум? Разумный человек. Он разумный или, может быть, да, он более... Так обычно люди представляют и так далее, да? Тогда получится, что он более похож на Бога, чем тот, который скажет это, да? Вопрос большой. Когда мы говорим о разуме, что мы имеем в виду? На самом деле, по всей видимости, это не так. Мы всегда, когда говорим о разуме, в прошлой лекции мы это подчеркнули, но не объяснили, может быть, до конца. Когда мы говорим о разуме, мы не имеем в виду любой разум. Вот то, что... Мы не имеем в виду профессора. Может быть, профессор тоже он разумный человек, а может быть и неразумный. То есть это не связано с его знаниями там, той же самой ядерной физики, способности разные, делать разные вычисления и так далее. То есть когда мы говорим разум, мы имеем в виду что-то другое. Потому что то, способности вычислять и так далее, это природные способности у человека. А разум это то, что приходит человеку от Творца, в конце концов, поэтому этим он похож на Бога, да? Это нечто другое. А с чем связан разум, и тогда как разделить и понять вот это вот? Так эта идея понятия разума, мы когда это объясняли, это в принципе бина. И имеется в виду, разум он связан с понятием морали. Разумный человек – это тот, который следует морали. Почему? Зачем? Сразу возникает, как, почему здесь разум? Где мы здесь видим разум? Да? Но, в общем-то, если мы посмотрим хорошо, кто это разумный человек? Да? Разумный человек – это тот, который ведет себя правильно. Что такое правильно? Потому что если он ведет себя неправильно, мы не можем его назвать разумным человеком. Я не знаю, каждый определит себе, что такое правильно. Ну, в простых вещах это ясно. Да? Человек идет и делает разные плохие поступки, то есть, ну, разные, я знаю, там, наркотиками, скажем, занимается, или еще чем-то, я не знаю. Он явно ведет неправильно по всем словам, да, по всем параметрам, правильно? Он ведет себя неправильно. Он сам это понимает, что он ведет себя неправильно. Ну, а почему же ты ведешь себя так? Или делает там... какой-то злой поступок, скажем, да? И он сам и все понимает, что это неправильно. А почему же ты себя так ведешь? Почему ты себя так ведешь? Потому что, да, почему? Потому что я так люблю, я хочу, у меня нет другого, я веду себя, потому что у меня такая слабость, у меня такая, да, да, у меня такая слабость, у меня к этому влечение, я не могу идти против этого. То есть он сам понимает, что он делает неправильно, или, может быть, не всегда не понимает, да? И поэтому он ведет себя в соответствии с этим, за этих слабостей. Получается, что он ведет неправильно. Первоначально, сам он это понимает. Что значит неправильно? Не в соответствии с истиной. Не будем говорить о большой истине, хотя бы о том, что человек понимает. Если человек не ведет себя не в соответствии с истиной, какой же он разумный человек? Понятна эта идея? Что значит разумный? Что он ведет себя правильно. Да? Как проверить, человек это правильно или неправильно? В чем это проверяется? В математических задачах? Это проверяется в том, как он себя ведет. Если человек идет себя, делает глупости, злые вещи, плохие и так далее, мы не можем его назвать разумным человеком. Хотя бы потому, что он делает зло для себя. Человек делает зло для себя, мы, да, скажем, ну, в простых вещах, я не говорю в тех спорных вопросах, кто-то один определяет так, определяет так, но я говорю даже вот в самом простом смысле. Человек делает плохо, неправильно. Так что мы его можем назвать? Да, так мы его можем назвать разумным человеком? А может быть, он профессор, специалист, а у него есть какая-то слабость, и против этой слабости ничего не может поделать. И он сейчас ведет себя в соответствии с этой слабостью. Так мы его назовем сейчас разумным человеком. Да? То есть, когда мы говорим, мы не говорим о способностях человека что-то делать, вычислять, делать и так далее, это может быть, что есть люди более способны, менее способны и так далее. Это, в принципе, качество природы человека. А когда мы говорим о разуме, мы не говорим о природе и способностях человека, мы говорим нечто, что выше этого. Это, если сказать больше, это некоторое стремление следовать истине. Это
выше, чем Элоким.
Дойдем до Элоким, да, минутку, да, мы это как-нибудь объясним. Во всяком случае, мы сейчас объясняем, что имеет тут разум, когда он объясняет, что такое разум, да? Как это связано с Элоким, мы еще посмотрим потом, да? В любом случае, получается, что, да, что это значит, это разумность, это следовать, быть правильным. Как определить, что такое правильно, а что такое неправильно, это уже другой разговор. Здесь мы входим в понятие морали. Обязательно понятие морали, потому что только в морали можно определить, говорить. Только когда мы говорим в понятиях морали, можем говорить, это правильно, это неправильно, это истина, это ложь и так далее. Потому что понятие науки, понятие разных там математики, мы об этом вообще не можем говорить, там этим не занимаются, и это не это, да? А только понятие морали. Поэтому, естественно, когда мы говорим о разуме, мы всегда приходим к понятию морали, а не к понятию способности человека. Кто-то придет и спросит, подожди, а как вот с этим профессором, куда он относится? Профессор может быть очень моральный человек, очень хороший и моральный человек, и тогда мы называем его, конечно, разумным человеком. Да, сейчас, минутку. Да? Что, да, профессор, он может быть очень хороший и моральный человек, естественно. Не против профессора хорошо, да. Значит, и да, тогда он разумный, но он может быть совершенно не моральный человек. Знаем примеры этому, да, естественно, не буду приводить. И тогда мы не можем его назвать разумным человеком, но он хорошо решает задачи, понимает там, да, и так далее во многих вещах, обо всяком. Как, к чему его отнести, есть у него разум или нет, как в наших рамках это объяснить. Это мы сказали, что когда-то мы объясняли эту вещь, да, что человек, он построен из трех, его духовная действительность построена из трех понятий, да, нефиш, рух, нешама, да, нефиш, рух, нешама, что нефиш, это в принципе душа человека, это состоит, ну, из трех, на самом деле не из трех, а из пяти, но мы не говорим о двух верхних, потому что это, да, говорим о трех этих, что нижних, что это значит, самое нижнее, нижнее обратно, высоко и низко не имеется в виду в визуальном и физическом смысле, а в смысле причин и духовности, да, большей духовности или причины и следствия, да, ну, скажем, тоже не совсем понятно, да. Да, тот, кто вызывает, и то, что вызывается. Во всяком случае, нефиш, она считается самая низкая действительность духовной стороны человека, и она вызывает физиологические разные, по-простому, физиологию организма человека и различные инстинкты, связанные с физиологией организма. Да? Как мы когда-то объяснили, совокупность причин, которые вызывают физиологические процессы в организме человека. Да? Это называем нефиш. Да, и это духовная действительность такая, потому что причина не находится в мире природы, как мы говорили, не является материальным, является духовным. Теперь, это значит нефиш. С другой стороны, мы сказали рох. Что такое рох? Это выше, чем это, да, стоит над ним, как бы вызывает его, становится вызовом, да. И вот это мы назвали то, что вызывает, и как это, эмоциональное поведение человека. Да? Не один раз мы это говорили, эмоциональное поведение человека – а совокупность причин, ответственность за эмоциональное поведение человека называем рох. Он действует с позиции рох. Это эмоциональность его и так далее. Это, в принципе, по-настоящему, это человек по-настоящему, да?
Разговор, это тоже рох.
Не этот рох мы имеем в виду, но там, конечно, есть рох. Потому что Мидабер, мы это, да? Это говорили тоже, да? Естественно, но не имеется в физическом смысле рох, да? Это значит, рох мы имеем в виду другую, да? Духовное.
Разговор не относится к роху.
Оно выходит из... Вопрос, откуда он выходит? Разговор. Мы когда говорим о человеке, человек отличается от всего животного мира, что он разговаривающий, мидабер, так мы назвали. И тогда это естественное проявление его разума, может быть, даже еще выше роха. Да? Потому что роха есть у животного тоже, то есть эмоциональское это есть у животного, а разума нет у животного. Да? Теперь третья вещь, нишама, которая стоит над ним, мы ее назвали... Это то, что ответственно за разумное поведение человека. И ее мы называем разумом. Она та, которая ведет за себя с позиции... Да, это то, что вызывает разумную деятельность человека. Проявляет его разум. да? Проявляет его разум. Это, да, это разум человека, да? Нишама. Теперь, к чему относится тот самый профессор, где он там находится вот в этой системе, да? То есть, прежде всего, вот это вот разум, да, дальше. Этот разум, нишама, это разум. Что такое нишама? Мы сказали, это бина. На самом деле, это бина, рычама. Это разум, это способность мыслить. Что это способность мыслить? Логически делать логические какие-то выводы. Это в принципе, что такое логические выводы? Это поставить рамки пониманию какого-то. То есть человек что-то понимает, не знает, что он понимает. И когда он это дело определяет, дает этому какие-то рамки и выражает свою идею, это называется как бы логическое оформление, не знаю, называется логика. И это называется по сути биной. Логика здесь только какой-то одна из сторон в этой работе, да? А вот то понимание, которое человек не понимает, и он хочет, то есть не может осознать, и он хочет его определить каким-то образом при помощи бини, вот то самое понимание относится уже к хохме. Но его нет в человеке. А находится вне, это мы сказали, четвертая часть, хая, в принципе, да? А вне хая есть еще что-то, не будем в это входить, да? Так получается, да, это значит одно, с другой стороны, в принципе, вообще нет хохмы в этой нашей действительности, так мы говорим очень-очень условно, да? Но в принципе, когда мы говорим о хохме, мы всегда, да, в принципе, говорим, мы имеем в виду бина, не будем в это входить, на не принципиально, да? Так, во всяком случае, это мы называем, это называется разум. В принципе, с одной стороны, мы видим, что разум – это идея вот логического мышления, а с другой стороны, мы говорим больше, это не просто логическое мышление, а это способ осознания истины. Истина сама, она как бы сама хохма, она как бы это что-то, что я не знаю что. А вот дать ему определение и понять что-то, после того, что я дал ему определение, я не понял все, не охватил все, но какую-то часть, что-то, да, с какой-то проекцией, я поставил какую-то проекцию, да. И вот это вот, я уже что-то знаю, какую-то проекцию, да. И вот это вот понимание, осознание истины мы называем вот это вот разумом. Да, и понимаете. И это не касается природных вещей, а касается только вопросов морали. Почему? Потому что что такое истина? Что такое ложь? Это все моральные вопросы. Что хорошо, что плохо? Что правильно, что неправильно? Как человек действительно должен себя вести? Как не должен? В чем истина? Это, в принципе, относится к вопросам морали, не относится к вопросам этого мира. И более того, что на самом деле нишама, вот это вот, она, в общем-то, да... Она это как бы частица, которая дается человеку Творцом. Не сам человек, сам человек это в принципе ров. Да? Это нечто, это тот самый разум, который Творец дал человеку. Это то, чем он похож, что у него есть вот эта возможность осознать истину, а в конце концов следовать ей тоже. Да? И поэтому называем разумным человеком того, кто осознает. Моральные вопросы. Какая мораль? Зачем мораль это? А может быть это? Мы сейчас разберем. Отдельный разговор. Но хотя бы по-простому, да? Что есть, да, а вопросы истины, правильного, что и как должно быть по-настоящему, это вопросы морали, не вопросы, да, не вопросы, да, науки. Поэтому, да, и разных природных процессов. Поэтому, когда мы говорим о разуме, мы имеем в виду только мораль. Потому что, да, это мы в прошлый раз обещали объяснить, как разум связан с моралью, да? Да, это связано только с моралью, это понятно. А скажем, как же, к чему отнести того самого профессора, который может быть не морален совсем, но с другой стороны он очень умный, а как этот ум, к чему он относится, это не разум, да, разум, как к нему отнести? Посмотрите, здесь сложнее надо войти в это, да, что на самом деле картину, которую мы построили, очень простую, она на самом деле значительно-значительно сложнее, мы только схематично это рисуем, что на самом деле каждая из них, Непеш, Рох и Нишама, она тоже разделяется на три таким же образом, что есть Непеш, Рох, Нишама внутри каждой из них. Скажем, Непеш есть Нишама в Непеш, Рох Непеша, Непеш Непеша, в Рохе тоже есть Нишама Роха, Рох Роха и Непеш Роха, и то же самое в Нишоме разделяется. А как точно, там не будем обходить все эти детали, как может быть нишама внутри нефиша, осознание на каких-то физиологическом уровне и так далее, не будем в это входить. Во всяком случае, вот и когда мы говорим о самом человеке, что это человек, рох, да, Его эмоциональная сторона, там тоже есть нешама. Не нешама сама по себе стремление к истине, а вот что-то от нешамы. Что это что-то? Это, в принципе, вот та возможность делать вычисления, логика и так далее на, на природном уровне. Не в вопросах истины настоящей, да, а вот в вопросах этой. Там тоже может быть человек более умный, менее умный, да, и так далее. У одного такая, вот эта нешама внутри рога, она такая, у другого другая, и так далее. Да, это может быть разный, более умный, более способный. Также в каком-то смысле, может быть, это относится к нешама нефеша, потому что нефеш нам говорит в каком-то смысле о способностях человека в том или другом, да, и тогда это, да, и тогда это может быть там тоже в каком-то смысле, да. Нешама внутри, внутри. Но это, в принципе, то, что мы говорим, да, что если тот самый профессор, он очень умный, это значит, что где-то она где-то там находится, в нешама руха, может быть, нешама нефеша, но не в нешама сама по себе, что это по-настоящему разум. Там к этому он, в принципе, не относится, если только он будет моральным очень человеком, и тогда он тоже связывается вот с самой нешамой. Да? Это понятно. Поэтому так мы пришли к выводу, что на самом деле... Что на самом деле нешама это что? То есть, что такое разум? Разум это связан прежде всего. Разум прежде всего связан с, да, с моралью. Моралью, это понятно. Сейчас сразу, конечно, вопрос, да? То есть мораль, как правильно себя вести? Какова истина в мире? И сразу возникает вопрос: а какая мораль? А есть много моралей. А у одного есть истина одна, у другого есть истина другая. Этот верит в это верит в это. И так далее. Ты приходишь нам с нашей, со своей моралью, а у меня есть моя мораль. Или кто-то придет и скажет, вообще, я вот твою мораль, она мне не нравится. Вообще я ее не люблю, некрасиво. Я вот знаю, есть другая мораль, она более, во всяком случае, для меня более подходит. Может прийти и сказать человек, подожди, ты приходишь со своей моралью, почему именно твоя мораль? Мораль моя, ладно, ты говоришь разум, разумно вести себя в соответствии с моралью, согласен. Но почему с твоей моралью, с моей моралью? Или, да? На самом деле мы здесь приходим и говорим обратно, что значит мораль, да? Как она может, какой мораль вообще, как можем установить, какая правильная, какая неправильная, какой здесь должен быть критерий в принципе, в чем здесь суть? Мы же сказали, что это значит, мораль или разум? Мораль – это понятие разума, стремление разума идти к истине. Правильно, да? Потому что если это неправильно, это значит неразумно. Теперь, если мораль та определенная, которую человек приходит с ней, и она неправильная, то тогда следование тоже не является моралью, не является разумом. Разумным. Да, это просто. Только вопрос, что правильно, а что неправильно, и как мы с этим связываемся. Ну, здесь, в общем-то, надо пойти дальше. По идее, на самом деле, в чем здесь проблема, да? Кто-то... Как?
Проблема в Раше. Как он приплел сюда разум?
И вот как мы объяснили...
Элоким разум не приплел.
Не-не-не, мы до Элоким еще дойдем. Нет, вот, ну, нужно уметь это сохранять, это, да?
Если я наблюдаю за природой, отсюда я черпаю туда мораль. Вижу, как на природе.
На самом деле... Хорошо, я объясню. На самом деле, есть Ютка и Вавке, вы есть Элоким, да? Юткей Вавкей, весь Элоким. На самом деле Юткей Вавкей он показывает на хохму, а Элоким показывает на бину. И в этом смысле это именно это, то есть построить рамки.
Тогда я учусь морали поэтому... у природы.
Не, в духовных мирах, в духовной действительности. Не, чем не. Похоже на это значит, что у меня есть способность осознать хохму, осознать истину. Это значит Элоким. Элоким это способность. Как бы возможность, ну не способность физическая, а возможность, которая дана человеку, как бина, как разум, да, которая дает ему возможность понять, что истина, что нет. То есть Творец дал человеку возможность осознать, какова истина. Это он дал ему разум. Что такое разум, кроме того, как следовать истине, также разобраться и понять, что такое истина, что такое правильно, да? Какие у него орудия есть для того, чтобы это понять? Это его разум, бина, вот это самая бина, это и Луки.
Мы говорим, что Элоким – это проявление природы, да? Такое,
надо это входить отдельно. Это просто это сравнивать с природой, как в природе все построено по законам, по определенной рамках. В рамках, не, в природе, сама природа построена в рамках. по подобию этого в духовной действительности тоже есть рамки этой Элоким. Но это не рамки природные, а там с тем и другим. Рамки разума, разумные, рамки логики. Поэтому мы говорим, что это похоже на природу. Не похоже буквально, Элоким это не природа, это духовность, а это материальность.
Рамки логичные, но не моральные.
Рамки логичные,
но да. Не моральные в природе.
Правильно. То есть способность осознать, какова мораль. То есть способность понять, в чем истина. Мораль – это следование истины, правильно? Как я могу понять это? Для этого мне нужен разум, логика. При помощи нее я постигаю мудрость, то есть мораль по-простому. Что, каким орудием? Разумом. Что это за разум? Это бина. Что это за бина? Это Элоким. То есть это та самая возможность и способность, как это, да?
Способность. Природы я не учу мораль.
Не, ни в коем случае. Никогда. Ни в коем, никогда. То, что сказано, что Элоким показано природу, это очень условно. Это не имеется в виду, что Элоким это природа. Иначе это язычество, ни в коем случае. Просто сказано, что как в природе есть законы, точно так же в духовной действительности тоже есть рамки и законы. И вот эти вот рамки и законы на них показывает Элоким. Но там в духовности нет материальности. О каких рамках мы говорим? О рамках логики, в рамках разума. В принципе, в рамках разума. Об этом как раз и говорим. Рамки разума, это как раз таки Элоким. Да, как он, как осознать истину и так далее. Но куда этот разум направить? Как с ним вести? Это уже продолжение Торы нам говорит. То, что здесь он говорит, что человек был построен по подобию Творца, в смысле Элоким, в том смысле, что он получил эту способность ставить рамки, осознавать, определять, понимать. И это по-настоящему разум. Да, и так мы и понимаем, в общем-то. Да? Теперь, придет кто-то и скажет, мы вошли в эту тему, да, а что ж такое мораль? Как определить, какая мораль истина, какая мораль не истина? Как мы это делаем? Прежде всего мы сказали, что мораль, она должна быть истиной объективной. Это понятно, да? То есть, что значит истина? Это как, да, это значит, да, что правильно по-настоящему? Откуда я знаю, что правильно по-настоящему? Кто дает то, что правильно? Только тот, кто создал мир. Да, он построил в рамках разума, построил мир разумным, и сказали, с позиции разума, с позиции добра, с позиции так далее, и так далее. И вот это, то, что он построил, это истина, правильно? То, что он, это истина. Поэтому наша идея следовать морали, которую дал Творец. Это понятно. Тот, кто построил этот мир. Потому что если я следую морали, которую я сам придумал, явно это моралью нельзя назвать. Потому что не то, что Творец требует, а то, что я придумал. Мы сразу здесь сходим в понятие, мораль, а противоположное ему, что такое? Моральное и моральное. Что такое моральное, что такое аморальное? То есть против морали. Я не имею в виду в понятиях, вот я в понятиях еврейских мы хотим сказать, да не в понятиях то, что принято в мире. Что это значит моральное и противоположное ему? Эгоизм. Правильно, да? Эгоист, он не морален. Понятно, да? Мы это понимаем везде, только нужно это определить. Мы сейчас это определим. Эгоизм – это не морально. Почему эгоизм не морально? Может быть, наоборот, эгоизм даже очень морально. Почему нет? Почему? Потому что эгоизм – это как раз противоположно тому объективности. Эгоизм – это то, что я субъективен, это то, что я люблю, я хочу и так далее. Творец так построил человека, что у него есть эгоизм и стремление к истине. Они противоречивы между собой. Но, в принципе, человек должен стремиться к тому, что Творец говорит ему, морали, которые Творец дал, а не тому, что он хочет. Потому что то, что он хочет, это эгоизм. Получается, эгоизм противоположен тому, что Творец хочет. И противоположен морали. Теперь, то, что эгоизм, нельзя назвать моралью. Понятно, да? То, что мораль, это мораль. Поэтому мораль, она может исходить только от Создателя мира. Больше нет кого. Придет человек и скажет, знаешь что, вот есть разные морали в мире. Вот я знаю вашу религию. Есть еще одна религия, другая религия. Знаешь что, вот мне, я так просмотрел все, исследовал, и вот ваша религия мне не очень нравится. Не подходит. Не то, что она хорошая, вы тоже хорошие люди, все нормально. Но вот для меня не подходит. Для меня больше подходит вот эта религия. Другая. Теперь, с каких позиций он здесь приходит? Он сейчас действует в соответствии с моралью вот второй религии. Что значит мне подходит или мне не подходит? То есть, да, понятно, этого я не хочу, а это я хочу. То есть человек выбирает, я хочу или я не хочу. Да? я это хочу, я это не хочу, я это предпочитаю этому. То есть, в принципе, когда я следую той морали, которую я выбрал, это я действую, я следую своему эгоизму. Это я люблю, это я люблю, это мне нравится, это мне не нравится. Уже сразу это моралью назвать нельзя, да? Потому что он, да, может быть там что-то, он там продвинется и начнет измениться и так далее, это отдельный разговор. Но сам вот этот шаг, я прихожу, говорю, я убираю эту мораль. Никакую ты мораль не выбрал. Ты выбрал то, что тебе приятно. Так ты просто эгоист. А не эгоист такой, который приходит кому-то своровал еще что-то. Есть эгоисты много разных уровней, мы это тоже разбирали. Много разных уровней эгоист. Эгоист может говорить о больших вещах, нет проблемы. Но в конце концов все начинается с эгоизма. Все начинается там с эгоизма и все заканчивается на эгоизме. Мы это приводили насчет вот, языческих разных религий. Буддизма, скажем, мы приводили это, да? Что несмотря на то, что говорят о духовности и все, в конце концов в основе всего находится эгоизм. Мы там приводили идею альтруизма. Что альтруизм это тоже эгоизм. Да? Так мы так там объяснили, да, альтруизм это тоже эгоизм, тоже одна из форм эгоизма, то есть что, один человек, он эгоист, он любит, я знаю, он, ну, любит вкусно покушать, кусок баранины, да, да, это он любит, делает то, что он любит, правильно, делает то, что он любит в данный момент, да, он, кто-то более утонченный мороженое, не знаю, более утонченное мороженое, кто-то любит там другие какие-то более утонченные удовольствия. Кто-то любит удовольствие, знаешь, что такие, что ходить в духовные миры, заниматься медитацией, там, ощущать то, что ощущать и так далее. Ради этого он согласен пожертвовать удовольствиями мирскими. Но мы его назовем сейчас. Следующей морали, как мы назовем его? Эгоист. Он приходит и говорит, нет, я альтруист. Ну, почему альтруист? Ну, так это называют альтруист. Потому что там в мире принято противоположное альтруизму. Противоположное эгоизму – это альтруизм. В иудаизме это не так. Альтруизм – это не противоположное эгоизму, это одна из форм эгоизма. Более утонченная. А почему ты альтруист? Я не, я ради мира, ради чего там, да? Ради, что ж, счастья всех народов. А что ты решил счастье для всех народов это? Почему это, да? Почему ты вдруг сейчас решил добиваться счастья, как это, равенства, братства и чего там угодно? И не знаю, сегодня в гуманизме есть разные, да? Гуманизм, нужно быть гуманным ко всему миру, к тому, к другому, к третьему, это гуманизм, да? А зачем, почему так решил? Откуда ты это взял? Потому что я считаю, что это правильно. Это универсальные, как сегодня называют? Универсальные... Принципы, моральные, универсальные моральные принципы. Сегодня придумали такую идею, что стали называть то, что они хотят, называть это универсальными моральными принципами и так далее. Что это универсальное, это настоящая мораль, то, что происходит сегодня. Это как бы идея, да? На самом деле, почему ты их выбрал? Где начинается вот эта мораль? Где? Начинается, прежде всего, там, с самого человека. Она начинается внутри человека. Я хочу, я решил. Кто-то скажет, я хочу, а кто-то сказал, я решил. Я решил, что это мораль правильная. Неважно, как ты назовешь, что хочу или решил, но в конце концов источник, начало этой морали исходит изнутри из тебя. В тот момент, что это исходит из тебя, это уже эгоизм. А ты придешь, скажешь, я не ради себя, а ради вселенной, ради народов, ради счастья во всем мире. Альтруист. Правильно, это тоже эгоизм, просто более утонченный. И кто-то наслаждается от баранины, а кто-то наслаждается от того, что он альтруист такой, да, значит, и так далее. Почему? А спросим, а что он должен делать? А какую мораль он должен делать? Откуда? На, а что? А что еще? А мораль, это, как мы сказали, это я не могу ее выбирать. Она не может начинаться у меня. Неважно, либо это альтруизм, либо это счастье, хорошо, добро. Не знаю, как я назову это. Оно может быть зло. В чьих-то глазах. Но в любом случае оно не может начинаться снутри, с меня. Когда это начинается внутри человека, это уже это форма эгоизма. Одна, другая, третья. А где может начинаться мораль, как мы сказали? Она может прийти только снаружи к человеку. Откуда? Из того, кто создал этот мир. Только оттуда это мы. Тогда мы можем говорить о морали. Что это, да, тот, кто создал этот мир, он может дать мне мораль. Я могу ее не любить, любить, и все. Я могу ей подчиняться, могу ей не подчиняться. Но это называется мораль. То есть она не начинается внутри меня. она начинается вне меня. Я могу подчинить себя морали, но не могу выбирать мораль. Я не могу решить, что морально, а что не морально. Я лично не могу. Я могу открыть, я могу исследовать, я могу понять, я могу найти где-то, но я сразу должен получить доказательства. Там, когда я это выясняю, я должен получить достаточное удовлетворительное доказательство, что это не кто-то придумал, а пришло извне мира. Это требование, моральный принцип, который пришел, он пришел от того, кто создал этот мир. Тогда я могу говорить о том, что я следую морали. То есть я следую той истине, которой, по которой был построен этот мир. Тогда это морально. А если я следую какой-то истине, которую я решил, что она очень красивая, и она может быть действительно очень красивая, в чьих-то глазах иногда, в моих глазах это никогда не красиво, но те, которые смотрят внешне на вещи, могут увидеть с какой-то стороны, обычно рисуют, эти моральные принципы очень красивые. Потом, что из них происходит, мы хорошо знаем. Счастье всех народов, равенство и братство. И те же моральные принципы, которые сегодня в гуманизме, они то же самое. Мы видим это, видим терпимость ко всем, терпимость и к чему она приводит и так далее. Все очень красиво вроде бы выглядит. Но на самом деле, во-первых, никто этому не следует, с одной стороны. То есть все моральные принципы, которые они хотят, человек хочет мораль. Что он хочет? Он обычно хочет, чтобы к нему были мораль, а не что он к другим. Да? Это отдельно, это природа человека такая. Не? Поэтому это красиво. Почему красивые моральные принципы? Да, почему, да, я знаю, да, терпимость ко всем очень красивая. Почему терпимый человек, как сегодня это, человек должен быть терпимым к другим, почему это красивый моральный такой принцип, как это, почему? Потому что каждый человек же он эгоист, это понятно, да? И когда он слышит такой принцип, он говорит, сразу хорошо, значит, ко мне будут терпимы. Это первое то, что я говорю, поэтому это красиво. Он не имеет, даже мысли не понимает, что он должен быть кому-то теперь, когда кто-то его там... заденет, так он про все мораль забудет сразу в один момент. И я просто не помню до этого, тоже вопрос. Но это понятно, так построен мир, не то чтобы плохо или хорошо, это так природа человека, все так построены. Поэтому все эти моральные принципы, они может быть, выглядят красиво, все что угодно, но основной критерий, который там есть, это откуда он пришел. Если это приходит от человека, то это сразу мы называем эгоизмом. Альтруизм, как угодно, неважно, какой-то формы эгоизма. Обязательно. А сегодня даже люди не скрывают. Я прихожу с моралью, у меня мораль. Откуда ты ее взял? Универсальный? Какой универсальный? Кто их, кто-то тут университет. Кто это универсальный, который мне их универсально придумал и поставил? Что за универсальность? То есть как бы там идея заложена, что значит универсальный, что как будто бы это заложено в природе, как будто бы это ну, о Боге-то они не говорят. Ну, а мир это как Бог у них. И вот в мире есть эта универсальность. Вот я, мы ее раскрыли, открыли, и вот она и так далее. Но это обман просто, да, обман себя, обман у себя. На самом деле то, что он придумал, это ему нравится, красиво, некрасиво, по той причине, по другой причине. Не важно, по какой причине он это принял, но это начинается с человека, не начинается извне мира. Мораль это подчинение. Моральность это когда ты должен ей подчиниться. Она, да, она извне человека, и я и должен ей подчиниться. Или я не подчиняюсь. Но это не то, что я придумываю. Я создаю и сейчас следую морали. То есть человек делает, когда он так выбирает для себя мораль и ведет соответственно с этой морали, он на самом деле эгоист. Он на самом деле делает то, что он хочет, но называет это моралью. И тоже красиво, приятно. Приятно себя чувствовать моральным человеком, правильно? А та морально тяжелая, так мы ее назовем плохой, и неправильной, и мракобесной, и черной, и все что угодно. А выберем красивую мораль, приятную, которым всем хорошо, всем приятно, и так все это, и так далее. И тогда я моральный человек. Но, на самом деле это обман самого себя, обман других, это не принципиально. Да? Поэтому следование морали – это только подчинение морального принципа, который приходит извне человека, а не из человека. Все, что приходит от человека, не называется моралью. Если так, то как мы ее называем? Как мы называем? Альтруизм это явно не это, потому что альтруизм то, что имеет в виду, не имеет в виду это, а имеет в виду то же, что человек придумал, только, да, как бы, что-то он вроде, чем-то он решил поступиться ради своего альтруизма, да? А на самом деле, Да, а на самом деле, что это такое, а что это та самая мораль, о которой мы говорим? Что, как мы ее называем? Мы ее называем Лишма. Лишма. Во имя Творца. Это мораль во имя Творца. Это то, что Тора от нас требует. Ты должен действовать во имя Творца. Не в соответствии с моралью, которую ты думаешь, что хорошо или плохо и так далее, а во имя Творца, то есть то, что Творец тебе говорит. Не то, что универсальный принцип какой-то, который это. То, что находит, приходит человеку извне, он для него обозначает мораль. И он его вынуждает. И только это называется моралью, и только следование этому называется также следование истине. И тогда мы приходим снова к разуму, и только такое поведение называется разумным. А как я знаю, что именно, что там должно быть в этой морали, что и как? Есть вот эти три принципа, как мы сказали, хеса, дин, верахамим, там также показывается, как человек должен, как они должны проявляться в человеке. И она устанавливает человеку, что действительно истина, да? И она разбивается в этом мире на множество деталей. И эти множество деталей мы называем 613 заповедей. Да, это выражение той самой первоначальной истины. Да? Поэтому в любом случае, это мы говорим о морали. Мораль – это только то, что приходит от Создателя мира. Может быть, он плохой, хороший, говори о нем все, что хочешь, неважно. Но поскольку он создал этот мир с позиции разума, установил там эту, и там есть вот это, и вот эта вот истина, как бы, она установлена начало. Это, в принципе, система создания мира, да? И в этой истине, эта истина, она, когда приходит в наш мир, она разбивается на множество деталей. И каждая из них – это часть истины, или истина сама по себе, которая выражается в том или другом действии. Поэтому мы выполняем заповеди. Почему? Не потому, что мне нравится, я это люблю, это вкусно, или потому, что я хочу достигнуть какие-то, я не знаю, там, все. Или по какой-то причине, я на самом деле ничего не хочу, я хочу просто, что-то... не хочу вообще. Просто не хочу, спроси еврея, хочет, не хочу. Но вынужден, нет другого выхода. Что я могу сделать? Истина обязывает, поэтому я делаю. Поэтому, когда я делаю, я следую истине. Если я следую истине, то значит, я делаю правильное действие. Если делаю правильное действие, значит, разумное действие. Это разум, да? Поэтому это разум. Не решение задачи, это разум. А вот следовать истине. Кто-то придет и спросит, подожди, а почему именно иудаизм, откуда ты знаешь вообще, что это истина? Ты говоришь так, правильно. Мы тоже, все вот эти языческие, включая коммунизм, и гуманизм сегодняшний, да, они все относятся к языческим религиям, к идеологиям. Язычество не называется, по сути, религия, это идеология какая-то определенная. Каждое язычество, в принципе, себя религией не называет, называется какой-то знанием, идеологией и так далее. То есть они все построены на человеке, они этого не отрицают. Как бы там все понятно, да. Все они говорят, что я человек, нет Бога вообще. Есть я человек, и я, в язычестве тоже так же, да, во всех языческих религиях там у них нет Бога, в принципе, в том смысле, как мы это понимаем, бесконечность, которая все это, у них там разные силы, они их называют богами, неважно, да, но это, в принципе, то же самое, что атеизм, что коммунизм, гуманизм, буддизм, все они построены на одном принципе, там все начинается с человека, человек он, начало и так далее. И поэтому все морали их не построены на этом. И там вообще нет разговора. Вот как мы это объяснили, там все понятно, что там нет никакой морали. Да? Там может быть альтруизм, форма эгоизма такая, другая, третья. Морали там быть не может, потому что по сути они сами это говорят об этом. Да? Что у них нет силы, которая извне мира, которая вынуждает их действовать тому-то и другому. Это понятно. Но есть другие, скажем, аврамические, или как называют эти, да, монотеистические и так далее, которые приходят и скажут, подожди, мы говорим тоже о Творце, о бесконечности. Мы, значит, действительно, мы приводим со своей моралью. Скажем, в какой-то смысле христианство перемешано, язычество и монотеизм. Ислам, скажем, там больше только монотеизм. Но в любом случае, каждый из них приходит как бы со своей моралью. И каждый говорит, я прихожу с истиной, которая идет от того Создателя, который установил. То есть, в принципе, они как бы в этом смысле с нами не спорят, да? Что действительно так должно быть. что мораль действительно должна быть извне мира и только следовать или не следовать, может быть, да? Но только они спорят вопрос, почему это мораль, а не эту. Да? То есть та самая бесконечность, которая установила в этом мире определенную действительность, определенные законы и определенную, да, вот ту самую истинную мораль, она не так, как вы это говорите. А он установил по-другому. И тогда возникает вопрос, кто из них прав. И здесь уже мы приходим к вопросам обоснования. Я сегодня не буду заниматься вопросом обоснования. В принципе, у меня есть много лекций на эту тему. И по евреям обоснование, почему мы знаем, что мы считаем, что вот именно еврейская это, да, что это точка зрения, она истина. И я также объясняю там в лекции, почему христианское неправильно, почему ислам неправильно, да, в этом смысле, да, почему и в чем проблема там в обосновании. Ну, самая простая вещь, что это хотя бы те же, что эти приходят, все приходят и говорят, все начинают с евреев, что Творец действительно, не буду входить в все детали, а так, немножко, да, что Творец, что действительно бесконечно самая Творца, и она установила ту самую истину, передала евреям, только потом он изменил это дело. Творец передумал. Передумал там или еще что-то, и так далее. И, значит, заключили так и по всем их этим, да, значит. Или что-то евреи что-то изменили, или еще что-то, и так далее. Да, то есть как бы уже другое. Ну, здесь мы обратно приходим в этот там. Здесь вопросы пророчества. Потому что на самом деле, чтобы определить, доказательство на самом деле, на чем построено. Доказательство истинности, скажем, религии. Не доказательство истинности Творца, это мы разбираем отдельно много лекций, что есть. Творец, Создатель и так далее, отдельный разговор. Но истинность вот религии, она всегда упирается в конце концов в пророчество. Как бы ни пошли, потому что откуда человек может знать, что действительно, как правильно и как неправильно? Не может знать просто так на обитаемом острове. Если только сама бесконечность придет и скажет, и установит, и скажет ему, что да, что нет. Причем не только это, он должен также знать, что когда к нему эта бесконечность пришла и сказала, что да, что нет, это не было какая-то иллюзия, какой-то там сон, какой-то обман. Это тоже должно быть ясно 100%. Да? И эту идею мы назвали пророчеством, тоже не будем входить в это, да, пророчество, да, это в принципе, в чем проблема здесь, почему человек действительно ясно не может знать это, потому что он находится в мире природы, в мире природы нет ясности. Да? А в мире духовном, то есть когда человек, тот, кто выходит из мира природы, тогда нет сомнений, как бы все открыто, да? Нет причины, чтобы не было ясно, тогда все ясно, и вот эта вот идея пророчества, она в принципе выход из мира природы, это в принципе столкнуться с причинами, почему здесь не ясно, потому что мы видим результат, но не видим причин, как мы сказали, а причины, и мы назвали их понятиями духовными. Когда я вижу результат, я могу предположить о нескольких причинах. Поэтому это не ясно. Один скажет, причина такая, другой скажет, причина другая и так далее. Но когда я сталкиваюсь с самой причиной, то у меня нет даже причины для сомнения. Потому что нет даже вопроса. Когда я вижу явление, я могу сказать, может такая причина, может другая, может третья. Есть причина, есть сомнения. Когда же я сталкиваюсь не с явлением, а с причиной, то тогда нет вопроса, потому что сама причина, она передо мной, как бы, не в глазами и так далее. Так вся идея пророчества, это, в общем-то, выход из мира природы, из ограничений природы. И тогда человек сталкивается с той самой духовной действительностью, что это называется, мы назвали это миром причин. То есть там, где все причины всего, что происходит в мире и не только в мире. И вот когда человек сталкивается с причиной, там у него нет даже вопроса, а какова причина для этой причины, потому что это не явление, а это причина сама по себе. Да? Так по-простому мы это объясняем. Это идея пророчества. И там нет сомнения, не может быть сомнения. В принципе, да? Здесь человек может прийти и сказать, подожди, кто сказал, что у вас это было действительно пророчество, а может было что-то другое и другое. И мы целый ряд у нас объяснений на это дело, для этого есть традиции, свидетельства и так далее. И основное свидетельство, основной принцип, основное это во всем этом основании, это то, что все пророчество было, такое пророчество было у всего еврейского народа на горе Синай. Несколько миллионов людей, в принципе, находились в этом пророчестве, и тогда, поскольку они все это так, то есть если у меня возникает вопрос, может быть здесь правильно, неправильно и так далее, на что я полагаюсь, на что? На свидетельство. Это основной и самый главный принцип в мире, в принципе во всем мире, везде и всюду свидетельство. Все это самый основной принцип обоснования чего угодно в мире, это свидетельство. Да? Только что там тоже может возникнуть вопрос. Свидетельство человек может обмануть, свидетель может обмануть, может ошибиться, может еще и так далее, и так далее. Но тогда мы приходим к свидетельству многих, очень многих людей, и когда есть очень-очень много свидетелей, и все свидетельствуют одно и то же, то нам ясно в рамках нашего разума, что они не могут между собой договориться, не могут и так далее. Нет возможности, чтобы там это свидетельство было как-то ошибочным. У одного, может быть, двух, трех, но не очень многих людей. И когда есть очень-очень много людей, то тогда это свидетельство теряет свою, как бы, сторону субъективности. Какой-то оттенок субъективности, который у него был, когда он был один свидетель, и становится объективностью. Да? И на такое свидетельство мы полагаемся. И это свидетельство от миллионов к миллионам было на протяжении всей истории, до сих пор, до сегодняшнего времени мы полагаемся именно на это свидетельство. Да? Что оно, в общем-то, это очень сильное доказательство, что нет, никто, многие хотели это опровергнуть, но никто не справился с этим в конце концов. Да, так что есть свидетельство и так далее. Теперь, когда кто-то приходит, другие как те, говорят, что изменилась ситуация. Пришел нам пророк и сказал, что это не так. Сразу возникает вопрос, пророк, у тебя есть свидетельство, что он пророк вообще? Откуда? А он рассказал, говорит, один человек сказал, где свидетельство? Одного человека свидетельство не является объективным, только когда это, во-первых. Во-вторых, если уж Творец открылся или привел пророчество несколько миллионов людей одновременно, для того, чтобы это было основой, обоснованием истинности, для этого он это сделал, то если уже он хочет отменить это, он уже должен это сделать тоже в присутствии миллионов. То есть должен привести миллион других людей к пророчеству и в этом пророчестве им сказать, что то пророчество отменилось. А если этого не было, то кто-то приходит и рассказывает какие-то вещи, я пророк, тот пророк, он пророк и так далее, то явно не может быть, это против логики, во-первых, это не в сравнении, в смысле обоснованности, а с другой стороны, это не может быть, потому что если уж тот самый Бог, он что-то разбирается в жизни, то он, когда, он не хуже современных психологов понимает, да? Что если он уже установил что-то, как в присутствии многих свидетелей, то отменить это тоже необходимо в присутствии многих свидетелей. А если он это не сделал, значит все эти отмены, они не, как это, да, не имеют какой-то силы и так далее. Это, в принципе, ну, вкратце такой спор между этими точками зрения, но там я в лекции подробно разбираю все, что они говорят, и каждый из них довод я подвергаю там этому, ну, разбору и так далее, кому интересно, где-то у меня на сайте есть все это, все эти, кому это интересно. То в любом случае получается, что мы говорим, вот, и это идея, то, что мы сказали, морали. Да? Мораль – это разум, это следование истины. Да? Мораль связана с понятием разума, это следование истины. Истине – это истина, она на самом деле не может быть создана человеком или придумана человеком, а должна прийти от бесконечности, от Творца, само тот, кто создал мир. И вот тот, кто создал мир, только вопрос обоснования, откуда мы знаем, что та самая мораль, которую мы говорим, она действительно та, которая приходит из того самого источника от бесконечности, извне мира, а не какая-то другая. Да? Кроме этих языческих, потому что там вообще не о чем говорить, что и так все ясно. Да? Языческий, атеизм, гуманизм и так далее. Да там все ясно с этой моралью. Теперь, это мы сказали. Да, теперь в этом смысле человек был создан по подобию Бога. Что значит по подобию Бога? Что у него есть такая возможность следовать истине. Он получил нишому. Нишама, то есть ему получилось душу, получил, да, нишама, то есть эту третью верхнюю часть духовной стороны человека, что это, в принципе, бина, логика, это способность определять, охватывать, осознавать мудрость, и это также, и в этом заключается также способность открыть истину, каков истинный путь. То есть он может увидеть истину. Этим он отличается от животного. Поведет он себя так или не поведет, это отдельный разговор. Но у него есть возможность ее осознать, ее понять, ее получить через пророчество или увидеть это как-то в своих каких-то логических рамках, да? Это идея, в общем-то, да? Это идея дать границы. Определить – это значит осознать. Осознать, определить – это значит дать рамки, дать и так далее. Поэтому здесь говорим, по всей видимости, то, что мы имеем в виду, по подобию Элоким. Когда я говорю, что Элоким относится к Бине, это не совсем точно, потому что, да, но приблизительно это как бы идея, да, потому что это более общее понятие, да, Элоким показывает нам на рамку, на создание. Да. То есть Элоким нам говорит о том, как творить, одна сила. Элоким это говорит нам на то, как Творец построил мир. Это схема построения мироздания. Да? Схема сама по себе. Это, в принципе, структура и все влияние Творца в этот мир со стороны Творца. Но есть, кроме этого, другое. Действие человека. Действие человека, оно может выйти из рамок этих. Да? Это действие человека, оно не в рамках природы. Может быть, не в рамках природы. Да? И это, в принципе, мы тогда говорим о свободе выбора человека, и морали и так далее, да? Но Элоким, вот эта вот, это как бы схема, она также, вот, как мы здесь сказали, дает возможность человеку осознать истину. И это, в принципе, разум. И это то, что дал Творец человеку здесь, как мы сказали, похоже на Творца в этом смысле, что он дает ему возможность осознать разум. Точно так же, как Творец. Почему похож на Творца? Потому что как Творец создает мир с позиции разума, что весь мир духовности, он построен разумно. Что значит разумно? В рамках той самой морали, которую он дал. Как разумно? Правильно. Ну да, ту рамку, которую он дал. И вот и человек, у него есть возможность знать эту истину, может следовать ей. И поэтому называется также, да, и поэтому это называется разум. Это называется разум, да? Мы здесь поняли, да? В этом смысле похоже на Творца, что у него есть возможность...
Знаете, Элоким, оно имеет одну действующую силу, это Гура, это Дина, или это Хесед и Дин?
Не-не-не, Элоким, это Дин, это суд. Дин и суд, это поставить рамки. Поставить рамки, в принципе, да? Это в каком-то смысле проявление Бина, это не сама Бина по-настоящему, а какое-то отображение этого, да? Ну нет, это не так принципиально для нас, да, мы не входим в детали. Да, и да, это с этим понятно. Теперь, что еще вот это мы сказали, да, с этим? Мы тоже в прошлый раз тоже упоминали, что, в общем-то, если мы идем дальше, да, как мы говорим, что такое человек разумный? Разумный человек, мы когда дали такой пример, разумный человек – это не тот, кто разумно мыслит, это тот, кто разумно себя ведет. Здесь мы приходим еще к одной стороне, что, в принципе, тоже мы в прошлый раз говорили, и также в этом смысле говорят. Да, объясняю здесь. То есть имеется в виду идея свободы выбора. В этом смысле, как мы говорили в прошлый раз, чем человек отличается от животного, то, что у него есть свобода выбора. Да, так мы говорили. И в принципе, вот здесь заложено, что человек похож на Творца, имеется в виду, что у него есть свобода выбора. То есть он свободен в своем действии, в каком-то смысле. Творец, он ясно свободен в своем действии, да? Но человек, мы не можем сказать о нем, что он только свободен, да, полностью это. Но в какой-то мере Творец дал ему возможность свободы выбора. И поэтому это тоже понятие свободы выбора связано с разумом. Поэтому это разум, это тоже разум. Почему разум, свобода выбора, разум? Свобода выбора – это делать действия с позиции морали, то есть вы делать правильно. Сейчас пытаемся понять, что такое выбор. Выбор. Человек хочет выбрал чай или кафе, это называется выбор или нет. Человек хотел чай и хотел кафе. И у него было такое сомнение, это или это. Он выбрал кафе. Так это значит, это называется свобода выбора или не называется свобода выбора? Не называется, конечно. А что это называется? Это называется предпочтение. Он это любит больше, чем это, да? Почему? Чем отличается предпочтение от свободы выбора? И там есть противоречие, и кто-то разрешает это противоречие, скажем, человек, да? Здесь только вопрос между чем и чем противоречие. Здесь внутри человека, когда я хочу кафе или хочу чай, есть две природные силы внутри человека. Одна хочет, тянет сюда, другая тянет сюда, и одна из них победила. Почему она победила? Потому что она оказалась сильнее. Где здесь человек? Он ничего не решал. То, что он взял кафе, а не чай, не потому, что он решил пить кафе, а потому, что это желание в нем пересилило. Сила желания. Иногда, может быть, такие эксперименты делают, кого-то берут осла или там кого-то, да, и здесь сено, здесь еще что-то, и он не знает, куда пойти, и так остается на месте, да? Может быть, не может выбрать. Но это на самом деле просто не одна сила не пересилила. А здесь одна сила пересилит. Это мы не называем свободой выбора в принципе. Свобода выбора относится только к морали, поэтому мы относим ее к разуму, как к морали. Когда с одной стороны, в этом споре внутри человека, противостоянии, с одной стороны находится желание телесное, а с другой стороны моральный принцип. И обратно мы приходим к этой идее. Этот моральный принцип, он тогда моральный принцип, когда он не является желанием человека. Поскольку если он начинается от человека, то это обратно предпочтение между кафе и чаем. Обратно вернулись к этой. Это понятно, да? А желание, моральный принцип – это требование извне человека. И теперь у него есть желание, стремление, да, следовать. Это та возможность, которую Творец дал человеку. Следовать истине или не следовать истине? Ну почему не следовать? Все следуют истине. Почему я не буду следовать истине? Всегда я следую истине. Только что, вдруг у меня есть какое-то желание, которое противоречит тому, что следовать истине. Я люблю это и хочу это. А я бы пошел бы за истиной, но мне не нравится. У меня там что-то еще. И тогда происходит противостояние. То есть борьба, свобода выбора, она только тогда, когда есть противостояние между телесностью с одной стороны и моралью с другой стороны, и между, да, принципом, который извне человека. То, что что-то начинается внутри человека, и что-то извне человека, требования извне человека, тогда есть свобода выбора, и если человек решает то, что он решает, то тогда он либо делает хороший выбор, либо делает плохой, а мы когда-то разбирали, что человек плохой выбор никогда не делает, всегда делает только хороший, или он ничего не делает, а природа делает, он в принципе перестает существовать как человек в данный момент, отсутствует здесь человек. То есть человек появляется только тогда, когда он ведет себя морально, это тоже связано с понятием разума. Когда человек, да, у человека есть желание какое-то, а с другой стороны, есть моральный принцип извне, бесконечность, пришла и требовала от него что-то, а он это не хочет. И теперь вопрос, как он себя ведет, что он сделает. И он переборол себя и пошел, и значит, следует этому моральному принципу. Это называется выбор. Если же моральный принцип он придумал, это началось в нем внутри, то это два желания, одно и другое. То есть этот моральный принцип начинается в нем. И желание начинается в нем. Они борются между собой, как кофе и чай. Одно стало сильнее другое. Но моральный принцип должен быть извне. И тогда мы говорим о выборе. Теперь, когда он выбирает, так что он выбирает? Он выбирает сейчас моральный принцип. И когда он выбрал этот моральный принцип, он проявил это свой разум, как мы сказали. Следует истине, правильно? Проявил свой разум, пошел по разуму, который Бог ему дал. Это то, что мы сказали, по подобию, он был создан по подобию Творца. Он использовал свой разум, чтобы следовать этой истине. И мы здесь видим человека, тот, который Творец создал, по подобию Творца. Правильно? А есть, которые говорят, что есть люди, которые не по подобию, не похожи на то, только вы сделаны по подобию, а кто-то не по подобию. То есть, когда же человек делает противоположный выбор, он следует за своим желанием, а не за истиной этой, он вопрос сразу возникает, что вот этот, тот выбрал идти этому принципу моральному, а этот выбрал пить чай или там кафе, или что-то там развлекаться. Не так. Он ничего не выбирал. Когда человек последовал своим желаниям, он сам ничего не выбирал. Просто желание телесно оказалось сильнее, и он уже что, он просто идет за ним. Он даже перестает думать в этот момент. Сказать по правде, он не хочет думать. Как телесные желания, плохие желания перебарывают человека? Человек понимает, когда он понимает. Не говорим, когда он не понимает. Когда он понимает, что это плохо, и я не хочу это делать. И желание пересечь. Как тела не переживают? Как? Не сейчас, завтра, потом, может быть. Перестать думать в данный момент. Потому что разум ему не дает покоя. Как ты делаешь? Это же плохо. Не думай. Главное, сделать и не подумать. То есть, в принципе, в данный момент это желание, как бы это идея Рецера, что оно аннулирует разум человека. отстраняет его куда-нибудь подальше. В данный момент он сейчас не думает. Он потом придет и скажет, как я мог это сделать? Я разве не знал, что это плохо, уже после того, что он сделал? Это же плохо. Я же знал, как вдруг, а почему я не подумал? А почему? То есть в тот момент он как глаза закрываются. Он не видит истину. Не видит, не хочет, не видит. Он отходит от отдаления и да, отдаления разума от него. В данный момент он не человек, у него нет этого подобия Бога. Нет разума, понятно. И он ничего не выбрал, он ничего не сделал. Он просто поддался, отдался, назовем так, своему желанию. Он сейчас ничего не делает, желание делает. Тело делает, тело функционирует, работает, делает разные вещи и так далее. А потом он просыпается и говорит, а где же я был? Часто так бывает. Человек пошел на дискотеку, а потом говорит, где же я был? Не важно. А где же я? А его действительно не было. Потому что он ничего не сделал. Потому что действие человека только тогда, когда оно против телесности. Тогда он сделал. Тогда он пошел по моральному принципу, который извне, пришел извне, а не из его природы. Если это его моральный принцип приходит изнутри его природы, мы не называем это моральный принцип, тогда нет вопроса. Он приходит извне, разум, истина, которая что-то ему говорит. Да? Теперь, а он не последовал за ней, последовал за телом. Все, нет никакого разума. То есть получается, что выбор его может быть только выбор добра, но нет выбора зла. Он за это получит наказание, за то, что он выбрал зло в следующем мире. Но это не называется, что он что-то выбрал, он просто не противостоял злу. Он не включил свой разум, чтобы противостоять ему, чтобы победить его, чтобы следовать истине. Если бы он это включил и победил, то он был бы в данный момент похож на Творца, что у него есть разум, и тогда он следует истине. А в тот момент, что он так себя не повел, в тот момент он прежде всего, разум-то ему мешает, он-то понимает, что это плохо, так он его отталкивает на задний план. И в данный момент человек не думает, теряет разум. Он перестает быть разумным существом. Он может быть очень умный. Он может придумывать различные, очень сложные схемы, как удовлетворить свои желания. Мы знаем это, да? Не просто шашлык, а такой на особом, и тогда, ну, я говорю, утрированно, да? Он может изощренные удовольствия получать, выдумывать, как их, но он умный или глупый человек. Знает, как получить удовольствие, не просто так, телесно удовлетворить, не просто обычно, а еще какое-то очень-очень изощренное. Как? Очень умный, но он неразумный, у него нет разума, потому что он ведет себя неправильно. Как мы сказали, что разумный человек это кто? Это не тот, кто разумно мыслит, или кто это, да? А тот, кто разумно себя ведет. Тогда мы видим разумного человека. Когда он не ведет себя разумно, то есть в соответствии с моралью, мы не видим здесь человека, нет человека, поскольку нет разума, значит нет человека. То есть нет того человека, который Творец создал по своему подобию, с разумом. Есть что-то другое, назови его как угодно, да. Больше похоже на животное, чем на человека. Но это уже как бы отдельный разговор, как это отнести, да? Понятно, здесь мы приходим это к идее свободы, да, это идея свободы выбора. Свобода выбора тоже связана с моралью и с истиной, и с разумом. Все это одно. И все это называется похоже на Творца. И поэтому есть, которые вот это вот схожи, говорят это, чем человек похож на Творца? Тем, что у него есть свобода выбора. Это то же самое. Мы сказали то же самое. Почему у Творца есть свобода выбора? То есть Творца мы не говорим о свободе выбора, как у человека. Он свободен в своем деле, хозяин своего действия. Точно так же человек в данном случае может быть хозяином своего действия. У него есть такая возможность. Для этого ему был дан разум. А не для того, чтобы там решать задачки и так далее. Что это тоже нужная вещь, но как вспомогательная. Да? Но основная идея, для чего человеку был дан разум, именно для этого. Для того, чтобы делать правильные поступки, правильные действия, свобода выбора. Да? Кто-то придет и скажет обратно, не знаю, если входить вообще в эту тему, да, но кто-то придет и скажет, есть свобода выбора, нет свободы выбора, а может быть это иллюзия и так далее. Есть люди, которые скажут, что нет свободы выбора. На самом деле человек это как животное. И он ничего не выбирает. А это где-то запрограммировано, или есть какие-то внешние раздражители, которые привели человека к тому-то и тому-то, а поскольку мозг у него очень-очень сложный, и там все очень-очень сложно, поэтому это в него иллюзия возникает, в нем внутри возникает как ощущение, как будто бы он свободен в своем действии, а на самом деле человек ничем не свободен, и вообще это неправильно, не свобода выбора и кончилось. Да, мы эту тему тоже подробно разбирали в нескольких лекциях, тоже по-простому. По-простому это простая вещь, так, это тоже такая удивительная вещь. Обычно люди эти, которые говорят так, они хотят нам как бы сказать, что мы полагаемся на некоторую духовную действительность, которая невидима, непроверяема и так далее, некоторая метафизика такая, да? А на самом деле, когда они приходят к нам объяснять что-либо, они сами приходят к нам с некоторой метафизикой. С какой метафизикой? Предположим себе, что это значит? Меня кто-то обучил, я-то знаю, что я действую свободен в своем действии, я могу решить так, понятно, каждый человек это ощущает. Приходит, он говорит, нет, на самом деле это не так. А почему же я ощущаю? Так это иллюзия. А кто же им заставил меня делать? Мозг заставил, какая телесность заставила. Ну там, где телесность заставила, мы уже говорили, это природное качество. Но я иду против природы, я иду против телесности, правильно? Это мы сказали, свобода выбора. Он говорит, нет, это не обратное, не называется, что ты делаешь, это среда тебя научила, воспитание, которое тебя привело и так далее. Что значит воспитание? Воспитание, я могу делать добро, я с любым воспитанием, я с воспитанием становлюсь автоматом. Я становлюсь автоматом в результате воспитания, меня всегда воспитывали быть очень скромным, и значит, я всегда обязательно буду скромным, как я не могу быть нескромным? Еще как могу, со всем воспитанием. И тогда снова возникает это. Приходит, говорит, кто-то знает, что есть кто-то извне, он пробудил в тебе какую-то мысль, и вот в результате ты уже ведешь себя так. Что значит пробудил? Мы здесь ходим в метафизику. Мозг – это мозг, да, как мы это приводили один раз, кусок мяса. Кусок мяса, в котором проходят какие-то там, сложно очень, может быть, и так далее, но не принципиально, кусок мяса. В этом проходят там какие-то реакции, какие-то физиологические процессы, там химические реакции, электрические реакции, еще что-нибудь, да? И они проходят, как все реакции, у них есть причина. Никакая реакция не может один просто так, до сих пор ее не было, сейчас она есть, что-то ее вызвало. И этот вызвало что-то, это вопрос. Если мозг, он материальная структура, то он не может быть вызывать сам все вызывать. Потому что в материальной структуре мы не видим того, кто вызывает, а всегда видим тот, кто вызывается, то есть результат. Нет материальной структуры, да? То есть мозг не может быть сам по себе вдруг что-то решить. Это понятно. То есть он сам по себе вдруг стал такой сложный и вдруг стал решать. Решение, как мы сказали, выбор. Выбор – это значит, что вот у меня сейчас нет никакой реакции в руке, а я вот решил сделать мицву какую-то, доброе дело, я тяну, и она теперь появилась. Кто это вызвал? Я это вызвал, да? Кто это я? Где он? Может, это мозг? А как мозг это? Там возникла какая-то реакция, и это ты сделал. А почему она возникла? Кто ее вызвал? Никакая реакция не может возникнуть просто так сама по себе. И здесь приходит, начинает нам рассказывать чудеса такие, фокусы такие, метафизику. Ты знаешь, что мозг он такой-такой сложный, такой-такой сложный, что там все, что хочешь, может быть, что там вдруг может возникнуть и так далее. То есть вот эта сложность мозга вдруг может что-то сделать, это классическое язычество, что кусок материи, он может стать источником действия, несмотря на то, что по определению никакая материя не является источником действия. И они согласны, что никакая материя не является источником действия, кроме вот этой. Вот она, мозг очень умный, очень такой сложный он это, да? А кто-то скажет солнце, а кто-то скажет еще что-то. Чистое классическое языческий подход. Ясно, нет ни этом никакого доказательства, это всего лишь предположение всегда, потому что там нет никаких доказательств. Скажу по секрету, почему. Хотя бы потому, что это неправильно. Явно никогда не будет доказательств. Но это не важно. Но есть, которые говорят, ладно, не в мозге началось, а началось где-то, кто-то меня воспитал, кто-то на меня повлиял. А кто-то на тебя повлиял, на меня повлиял, поэтому я уже веду. Он мне вызвал какие-то мысли, не мозг сам, а кто-то другой человек. Хорошо. Это значит обратно. Это значит, что он пришел, что-то мне сказал. Словами. Слова это... движение определенное воздуха, слова, это речь и так далее. Она попала мне, значит, раздражала там ухо и так далее. И потом у меня в результате появилась мысль. Потом эта мысль мне говорит, что я сам по себе могу сделать то-то и то-то. И эта мысль обратно входит в мозг и делает действие. Здесь есть столько этапов, которые надо доказать, прежде чем утвердить такое утверждение. Конечно, кто-то мне может сказать, и я могу сделать то, как он скажет, а могу и не делать то, как он скажет. Хочу, да. Он меня вызывает и заставляет и так далее. Сколько этапов здесь нужно доказать для того, чтобы это, да? Как оно входит в мысль, во-первых, а потом как из мысли это приходит, это и так далее, и так далее. И так далее, значит, мы приходим со всех этих точек зрения. Поэтому, да, да, ясно каждому человеку, что он свободен в своем выборе. И невозможно здесь ничего. И вот эта вот идея свободы, да, здесь такая, мы не раз объясняли еще с разных точек зрения эту идею подробно в разных местах, что в принципе это в принципе внутреннее знание человека. Каждый человек, как он знает, что он есть, он это нигде не выучил в мире. Я есть, я знаю это, никто мне этого не доказал. Никто это мне не показал. Я это хорошо знаю. И это явно истина. Почему истина, мы это объясняли, что это внутреннее знание. Точно так же я знаю, что я свободен в своем выборе. И тоже никто это не может доказать или показать, но это я знаю, само это знание, это само по себе доказательство. Да, этому, что человек свободен. Кроме того, у нас есть пророчество, есть Тора, которая говорит, что это так, так что вообще нет вопросов. Да, и поэтому... Ясно, да, ясно, что, да, в принципе, да, есть у человека свобода выбора, и он действует. И это, в принципе, та самая, на что человек похож, да, на Творца. Та самая качество, с которым он похож на Творца, да. Здесь есть еще несколько вопросов, я не знаю, у нас в принципе уже нет времени, сказать по правде уже поздно, да, но по идее можно было бы задать еще несколько вопросов, здесь разобраться, да, со свободой выбора, что здесь еще говорят, да, что, да. Да, еще говорят о том, ну, откуда мы знаем, что мы знаем, что свобода выбора. Да, есть несколько еще моментов здесь, наверное, есть. А противоречие между свободой выбора и знанием Творца. Да, кто-то придет и скажет, вообще, если кто, да, ты говоришь, что есть свобода выбора, да, да, мы это еще сказали, что кто-то придет и скажет простую вещь. На самом деле, с другой стороны, на самом деле нет свободы выбора. Почему нет свободы выбора? Потому что есть Творец, он хозяин всего, и все только от него, а человек он только автомат. Это все эти латманисты и так далее, все они утверждают. Кальвин. Также в буддизме. А?
Кальвин.
Кальвин, не знаю, кто такой. Ну, всякие каббалисты такие, неокаббалисты, да? И, да, и там в буддизме еще где-то говорят, что вообще правильно, все есть Бог, все Он есть, и Он управляет, все, и Он управляет, и все, и ты только машинка такая, такое это, да, аппарат, такой механизм такой, и вот, и ты вынужден, а ты думаешь, что ты свободен в выборе, они тебе сделали ощущение, что ты свободен в выборе, и все, а на самом деле нет свободы выбора. На самом деле, это, конечно, ошибка очень большая. У каббалистов, те я не говорю, а эти, которые себя называют каббалистами, это принцип противоречит этому. То есть это называется «слышал звон, не знаю, в каком соборе». По идее, мы это подробно разбирали, вот когда мы говорили о реальности, что есть реальность. Что есть реальность? У нас лекция длинная тоже на этой, да? Что такое настоящая реальность? Что действительно реальность? И мы там подробно разобрали, что это действительно так, что человек, в общем-то, у него нет своего действия, он не самостоятельно действует. Да. Ну а в чем он, да, самостоятелен? Он не может, у него по-настоящему, поистине истине, это оттуда они это взяли, но не поняли до конца. Поистине истине нет у человека свободы выбора, потому что все Творец построил, а он здесь при чем? Он только орудие, только это, да? Ну что? Но он может думать, как будто бы он свободен в выборе. Придумать себе он может или не может? Представить себе. Представить, что может. На самом деле нет. Но так подумать, пофантазировать он может. И мы там длинно и долго и подробно объяснили, что весь мир природы – это мир фантазии, который находится человек. Он и был создан для того, чтобы дать человеку ощущение свободы выбора. То есть вне мира природы действительно нет свободы выбора. Но внутри мира природы, может быть, есть свобода выбора. Почему? Что это... А ты говоришь, не может? Ну, фантазировать он может? Весь мир природы – это мир иллюзий, мир фантазии, мир воображения. Он построен воображение, и больше всего мы это объясняли подробно. И поэтому действительно только в мире природы может быть свобода выбора, и больше нигде. И она кажется по-настоящему. По-настоящему может быть не по-настоящему, но она есть, ощущается, и этого достаточно, чтобы дать человеку награду за его хороший поступок. И мы там объяснили все противоречия, которые с этим выходят, да, что Творец создал мир духовный тоже, да, из бесконечности, и это тоже, он тоже называется как бы недействительность по отношению к Творцу. Точно так же наш мир природы не является действительностью по отношению к духовному миру. И так оно должно быть, и так оно и есть свобода действия, и так оно есть свобода выбора. Не будем сейчас ходить там подробно, часа два объясняем всю эту, как это работает. Так что нет проблем, свобода выбора обязательно есть, и она есть вот в мире природы. А вне мира природы нету. Только это, да, как человек во сне. Человек во сне заснул, и он делает там какие-то поступки. Ему кажется, что он делает, на самом деле ничего не сделал. Ну, он-то хотел сделать. За это ему полагается вознаграждение, за то, что он во сне что-то сделал хорошее. Может быть, кто-то скажет нет. Ну, а Бог скажет да, по своему милосердию. Почему нет? В конце концов, хотел. Правильно, что он ничего не сделал, в конце концов. Но он-то хотел, он думал, что он что-то делает. Да? То есть это уже достаточно для того, чтобы дать человеку награду. А в этом смысле вся идея свободы выбора. Мы там подробно разобрали эту вещь. Да? И это значит, этим для ясно. И еще одна идея, момент. Это, да, что кто-то придет и скажет, подожди, есть другая проблема. Свобода выбора, а Творец же знает все. Если он знает все, то нет свободы выбора. Бог знает все, что произойдет, от начала и до конца. Если он все знает от начала и до конца, значит, нет свободы выбора.
Это мусульман так.
Да, ну, правильно, да, у них там нет свободы выбора. Да, то есть получается, что человек, в общем-то, да, все известно заранее. Если все известно заранее, так о какой свободе выбора ты можешь вообще говорить? Потому что это, да? И мы тоже это подробно объясняли, вкратце, скажу несколько, чтобы была как бы полная картина, потому что мы все об этом говорили в разных лекциях, да? Ну так, здесь собрать все это вместе, это хорошо, да, чтобы было ясно. На самом деле мы приводили там несколько примеров, хотя бы два или три примера. Первый пример простой, да? Что мы говорим, что... Да, что здесь есть проблема, почему, в чем здесь проблема, нет противоречия никакого между знанием Творца и между свободой выбора человека. Почему? Потому что они находятся на различных уровнях. Пример мы приведем, да, что есть человек сидят в комнате, находится несколько, да, и один человек выходит на улицу, он может прыгнуть направо, может прыгнуть налево, да, есть он свободен в своем выборе или нет, скажем, что там есть митцва или нет, не принципиально, да, он свободен в своем действии или не свободен, конечно, свободен, да. Вдруг есть кто-то вот в комнате есть кто-то, который вдруг есть какая-то способность. Не знаю, каким образом, но он может вдруг заранее знать, куда он прыгнет, направо или налево. Он его лишает свободы выбора или нет? Конечно, нет. Почему нет? Во-первых, потому что это знание какое-то сверхъестественное, там что такое, оно не касается, если бы я мог бы рассчитать и знать в мире природы, тогда это противоречило бы. А там иди знай, откуда ему пришло,
если
во-первых.
Если человек просто наблюдает и ничего не делает для этого, тогда, конечно. Ну, да. А если он что-то делает и строит?
Нет, это, да, понятно.
Как Творец там, да, устраивает какие-то ситуации.
Нет, ну,
блин,
хоть само знание, проблема с самим знанием. Приходит, он говорит, подожди, а то, что там он каким-то способом знал. То есть это знание не на уровне природы. То, что знание, которое не на уровне природы, не является противоречием для свободы выбора, то, что произошло. Это понятно. Тот был в свободе в своем выборе, а тот что-то знал. Ну, узнал, не узнал, я не знаю, что это, да? Теперь, если кто-то находится в конце и видит, как я повел, есть здесь какое-то противоречие? Нет противоречия. Это знание, оно приходит из конца, в принципе, как бы. Пришло чуть раньше, я знаю. Если человек в конце знает, как он себя повел, нет же никакого противоречия свободе выбора. Что будет, если каким-то особым путем он это узнал немножко раньше? Так узнал, не знаю, как он узнал, это отдельный разговор. Но свобода выбора, на свобода выбора. Поэтому, когда мы говорим о Творце, что мы говорим о нем? Во-первых, это другое знание совсем, вне рамок природы. И поэтому нет никакого противоречия, то, что он знает или не знает и так далее. Во-вторых, что мы говорим о Творце? Что он, да, что он не ограничен, правильно? Прежде всего, не ограничен во времени. Что это означает, что неограниченного времени?
Значит, времени нет.
Что это означает? Это время, ограничение во времени, это значит, что я нахожусь здесь и не могу находиться завтра. Да? А завтра я не могу находиться сегодня. Это я ограничен во времени. А если я не ограничен во времени, что это означает? Что я и сегодня, и завтра нахожусь в один момент, могу находиться и сегодня, и завтра, и послезавтра. Так если Творец не ограничен во времени, значит, Он находится одновременно везде. Значит, когда он находится в начале, он также находится в конце. Поэтому, когда он в конце знает, после события знает, как тот себя повел, это же не противоречит свободе выбора. Это же знание у него есть в начале. То есть в начале он как будто бы находится в конце, поэтому обратно нет никакого противоречия. Да? Понятно эта вещь. Поэтому мы здесь как бы говорим о Седер, это то, что мы здесь как бы эту идею сказали, да? Что на самом деле здесь нет никакого противоречия в этом смысле, потому что всегда как бы Творец это, да, находится это, да?
Знания сами по себе, конечно, не мешают свободе выбора, ну а вот действия Творца сами по себе. Вот у меня была свобода выбора, идти на лекцию, не идти, но Творец послал вас, и...
Нет, это он вызывает, но в конце концов свободу выбора. Нет, есть вещи, есть большая часть... Событий вокруг человека или с человеком не зависят от него. И нет у него свободы выбора. Как он родится, где он окажется, что с ним произойдет и так далее. Нет там свободы выбора. Есть некоторые моменты в жизни, в которых ему дается выбор, сделать добро или зло обычно, да? Так это зависит от него. Так что есть много событий, которые не от него зависят. Это тоже в рамках этих событий, что Творец раз хочет человека пробудить к чему-либо. И тогда он посылает ему различные события, но свобода выбора в конце концов остается там, где остается, в тот момент, который это, да? То, в принципе, ладно, достаточно на сегодня. Потому что если эти вопросы мы подробно разбираем в отдельной лекции, но здесь мы немножко собрали все это вместе и разобрали это понятие дмут, да, быдмуто, по подобию Творца, по подобию, по похожести, что это понятие разума, и мы объяснили, с чем все это связано. А потом, Безрат Ашем, в следующий раз мы разберем понятие целима. А целим это по образу. Это вообще сложно. И это, да, я не знаю, если мы сможем сразу и все, и так далее, и так далее. Во всяком случае, это отдельная тема сама по себе. Может быть, ей только посвятить много лекций.
На сайте у вас там лекции
все. Я скажу сейчас, да. Захария.ру. Да? Значит, это, да, то это как бы отдельная тема. Мы еще начнем разбираться. А потом у нас есть также начнутся темы... греха первого человека, в чем он согрешил, почему согрешил, где согрешил и так далее. Все эти темы хотели разобрать в конце концов, без ратуши. Да.